Всем огромный привет! Мы продолжаем с вами сегодня тему гомеопатии. Мы с вами благополучно разделались с солями Шуслера и возвращаемся к нашей гомеопатической тематике. Сегодня у нас будет, как я и обещала, лекция. В частности, я хотела бы начать с вами затрагивать животные препараты. Не путать с гомеопатией для животных. Это в данном случае препараты, которые сделаны на основе той или иной ткани, там, кусочка или какого-то производного вещества, какого-то живого существа. На самом деле, это разговор очень долгий, и то, что сегодня мы рассмотрим три препарата, это будет просто как некое вступление, но, естественно, мы будем возвращаться, потому что группы животных очень разные, ментально, психологическое, эмоционально, как бы подсознательная база того, как вообще препарат функционирует, тоже очень разная в зависимости от того, там, млекопитающее это, насекомое это, птица это или что-то еще. Поэтому мы действительно будем неоднократно возвращаться к теме животных, но сегодня начнем вот с трех препаратов. И до того, как мы начнем с этими тремя препаратами, я хотела бы обратиться, если вы помните, мы как-то в общем-то, уже несколько раз упоминали Санкарана с его историей, как он, в принципе, подходит к гомеопатии и как он все доводит до такого, скажем, максималистски утрированного кейса на чувствительность. То есть каждый кейс, который он берет, он докапывается до ощущений, а когда он до них докопался, он копает еще. То есть его позиция всегда это: расскажите мне, как вы себя чувствуете, человек рассказывает, как он себя чувствует, а теперь расскажите снова, а теперь вот там, дайте мне деталь вот по этому чувству, а теперь опишите вот это. И это может продолжаться несколько часов, разговор исключительно про ощущения и про чувственность. Это такой как бы про сенсатум, как бы метод сенсатум у него достаточно популярный уже сейчас, благодаря тому, что он ведет лекции, в том числе и на Ютубе. Но, естественно, это не для каждого, и далеко не все гомеопаты, если не сказать практически никто, кроме там него и ряда его последователей, этому методу не следует, просто потому что это действительно, это очень классная, глубокая проработка, но она действительно требует очень много времени на каждого пациента, и это может занять годы. То есть вот когда мы смотрим ролики YouTube гомеопатов, которые рассказывают про свои успешные кейсы, нужно здесь сразу держать в уме, что естественно, они рассказывают о своих успешных кейсах, чаще всего они не рассказывают о неуспешных кейсах или рассказывают, ну, естественно, в меньшей пропорции, чтобы сделать там какой-то point, как-то что-то там осветить, вот почему именно тот кейс как бы не сработал. Но еще очень часто мы не осознаем, что вот эти успешные кейсы, они могут занимать годы. И в частности, у Санкарана очень много таких кейсов, которые там просто блестящие, вот они как бы разрешались, но на это там уходило 6 лет, например. Вот с помощью такого как бы метода сенсатум. Тем не менее, я хотела бы в преломлении темы о животных препаратах рассказать, начать сегодня немножко с того, что у него есть градация препаратов на там, животная группа, растительная группа, минеральная группа, по тому, что вообще лежит в основе. И это иногда помогает, когда мы не можем определиться, и у нас, например, там, по репертуарию, по материи медика мы все сделали, все проработали, но у нас условно на столе лежат там, три варианта, один из которых минерал, другой из которых растение, а третий из которых животное. И мы вот никак не можем найти какой-то еще один дифференциал, который мог бы помочь сделать правильный выбор. Или вообще, в принципе, сделать выбор. Одно из того, что могло бы помочь, это понимание, что лежит в основе вот этих вот препаратов, потому что, видя человека перед собой, ощущая его и, в общем-то, ну, понимая, что он из себя представляет и с чем, откуда он как бы произрастает со своими состояниями, можно определиться между этими тремя вещами. Так вот, если посмотреть на его перечень, сегодня у нас будет несколько препаратов, три животного типа, но ни один из них не будет, например, млекопитающим, ни один из них там, не будет моллюском, ни один из них не будет птицей. В данный момент мы с вами посмотрим один препарат, который рептилия, один препарат, который арахнида, то есть это паук, и один препарат, который насекомое. Вот что пишет Санкаран в целом про животные препараты. Он говорит, что основная база – это всегда инстинкт самосохранения в том или ином виде. Почему в том или ином виде? Потому что в зависимости от типа животного этот инстинкт самосохранения будет либо подавляющий все вокруг, либо по принципу «я маленький, я спрячусь». То есть, например, там большие хищные породы животных, у них вот этот инстинкт самосохранения и обозначение своей территории будет выражаться в определенной агрессии. То есть это такое очень первозданное животное чувство эго, которое ограничивает свою территорию, которое очень ревностно к ней относится, которое очень-очень сфокусировано на своем внутреннем стержне, потому что это то, что позволяет этому животному выжить. Ну а, соответственно, более маленькое животное, маленькое не в плане там детеныш, а в плане вот там насекомые или животные, которые не хищные, которые в принципе по жизни занимаются тем, что они приспосабливаются к окружающей среде так, чтобы выжить в ней, избегая хищников, избегая опасностей, тут, соответственно, инстинкт самосохранения будет не столько на каком-то эго, которое будет навязывать свое «я» всем остальным, сколько вот эта адаптативность и приспособленчество к окружающей среде для того, чтобы сохранить себе жизнь. Это центральный стержень всех животных препаратов, и поэтому человек, которому в какой-то момент жизни будет подходить картина животного препарата, он будет находиться где-то очень глубоко, а может быть и не настолько глубоко, может быть достаточно на поверхности, вот в этом потоке. Вот все, как бы, так сказать, как, ну, декорация вообще для всей картины, если мы сейчас не говорим про миазмы, мы говорим про такой бэкдроп вообще глобальный, будет именно это. О растениях мы поговорим отдельно, но я уже говорила, что растения по Санкарану – это все, что касается чувствительности. Это сенсационное такое как бы ощущенческое, очень-очень многогранно глубокое прочувствование вещей. То есть когда эмоции для человека имеют колоссальное значение. И это эмоции, которые имеют очень широкий спектр, они очень тонкие, они очень легко меняются с одной на другую. И вот эта чувственность и чувствительность того, что происходит вокруг, для человека является, в принципе, его формой взаимодействия с миром. То есть это центрально. И минералы, группа минералов – это картины, которые в главе угла всегда ставят структуру, потому что любое минеральное вещество на химическом, там, молекулярном уровне имеет четкую структуру, и минеральная картина – это всегда про некое внутреннее вот это стремление к порядку, к организации, к там, аккумуляции каких-то вещей в определенном порядке, то есть это там определенная дисциплина, там, последовательность каких-то действий, в каких-то спектрах это может доходить там, да и до маниакального чего-то, когда-то начинаются обсессивно-компульсивные расстройства. Но в целом минералы – это про порядок, про структуру, про упорядоченность, и, соответственно, ухудшение состояния может, то есть триггером для ухудшения состояния может быть вот отсутствие какого-то порядка, какое-то хаотичное там наполнение событийной линейки своей, хаотичные отношения. Вот такие вещи человека в картине минерала могут серьезно вывести из себя. Так, я сейчас вот это все проговариваю, но как-то я не посмотрела вообще. Есть ли вы там? Вроде бы эфир идет. Да, я вижу, что вы видели. Сколько с самого начала уже так интересно. Да, все теперь ясно, точно минерал. И, как обычно, в студию все те, кто сразу узнал себя. Подождите, узнавать себя на самом деле, просто впускайте в себя эту информацию, побудьте с ней. Но в целом, как правило, когда вот эти градации людям объясняются, что животное – это всегда про такое очень глубокое эго, базированное на необходимости выжить, и растения – это про чувства, эмоции и очень такие как бы тонкие состояния, вот эмоционально-чувственные, а минералы – это про структуру и порядок. Обычно человек уже на этом этапе может, в общем-то, где-то как-то угадать. Поэтому, наверное, все-таки вы действительно недалеко от истины. Но, тем не менее, я точно растение. Окей, так, что же все-таки, прежде чем я пойду к нашим препаратам, на самом деле, я очень ждала сегодняшнего эфира, потому что я люблю животные препараты именно за счет того, что у них, как правило, картина в моменте представления перед специалистом, ну, потому что человек не приходит к гомеопату, когда он там ощущает себя здоровым, у него все хорошо. Соответственно, он приходит к специалисту, когда у него есть уже какое-то искажение. Искажения в животных препаратах, они, как правило, видны достаточно ярко. То есть животные препараты – это такие благодарные в плане работы с ними истории, когда ты прям вот, ух, у тебя дух захватывает от того, насколько красиво, вне зависимости от того, какой это тип животного, насколько красиво и ярко раскрывается эта картина, и достаточно, я бы сказала, просто, проще специалисту работать с животными препаратами, нежели с минералами и растениями, просто потому что именно за счет того, что у растений есть огромный широченный спектр вот этих вот тончайших нюансов их эмоционального состояния и первопричины их эмоций, то есть там нужно, что называется, закатать рукава и поработать так прям конкретно. С минералами тоже все неоднозначно, потому что из-за своей вот этой упорядоченности мышления они очень часто могут мимикрировать под что-то другое, поэтому докопаться довольно сложно. А животные препараты в состоянии искажения, они такие, вот, что называется, пришел, увидел, победил. Вот он я, на лбу написано. И как бы поэтому это такие, это классные, такие вот как для меня это как кино. Животные препараты это как кино. Так, значит, что у нас Санкаран пишет про рептилий? Про рептилий, момент. Про рептилий он пишет, что естественное поведение рептилий в целом это о чем? Это про потаенность, спрятанность, это определенная конкуренция, причем конкуренция с другими видами животных, с пониманием того, что они в принципе находятся в, как сказать, ну, у них нет конкурентных преимуществ, или они очень своеобразные, минимальные, то есть, как мы знаем, ну, в общем-то, змеям достаточно много приходится изощряться и извращаться для того, чтобы остаться незамеченным, для того, чтобы не стать добычей других животных, которые передвигаются иначе, у которых там есть больше конечностей для там, своих функций. Вот эта тематика доминации и подчинения вот в рептильной теме очень присутствует, потому что змеи, как животные вот в животном мире. Мы сейчас говорим не про картину гомеопатическую, мы сейчас просто про животных. Вот про, если вы себе представите там любую змею, это про то, что, чем в целом наполнено вот их там энергополе, с чем их коллективное энергополе работает, как оно функционирует. Это всегда вот эта вот дуальность, кто сверху, кто снизу, кто сильнее, кто слабее, кто кого перехитрил, и кто успел убежать. Это определенного рода всегда тенденция к какой-то конспирологии. В плане животных это означает, что просчет и стратегия каких-то движений, того, как можно там более эффективно для себя либо поймать какую-то добычу, либо избежать какой-то опасности, но это всегда такое как бы чуть дальше, чем на один шаг мышления более стратегического плана. Манипулятивность, потому что змеи, естественно, максимально хорошо умеют манипулировать ситуацией, особенно когда речь идет про змей, которые завораживают свою жертву своими движениями, как бы покачиваниями, и в целом то, как они двигаются, это достаточно такая гипнотическая история. Если переводить это больше в такое уже человеческое русло, то есть картина гомеопатии животного, который принадлежит к рептильному виду, то здесь у нас однозначно будет выделяться завистливость, подозрительность максимальная и определенное расслоение в голове, разделение. То есть то, что я говорила, вот эта дуальность между там, сверху, снизу, кто сильнее, кто слабее. Вот такие вот полярности в голове у картины змеи, они достаточно часто. Это как, чтобы запомнить, можно себе просто представить язычок змеиный, который вот раздвоен на конце на два, Вот это вот присутствует. Достаточно часто это отсутствие каких-либо моральных устоев где-то глубоко. То есть как бы на уровне разума может все присутствовать, но вот где-то глубоко в ситуации стресса выясняется, что в принципе человек особо ничего не сдерживает, и он, ну, в общем, как бы на любые там состояния, действия, поступки готов ради какой-то там своей цели. При этом они, естественно, максимально уязвимы, и их внешность, это и у змей, и, собственно, у людей с этой картиной, их внешность очень большую роль играет в том, как они, в принципе, ориентируются в пространстве, в том, как они себя позиционируют в мире. Во-первых, с одной стороны, для того, чтобы осуществлять как раз манипулятивную функцию, с другой стороны, это и защитная тематика, там устрашающая тематика, в общем, как бы в зависимости от змеи может быть по-разному. У всех змеиных препаратов однозначно всегда присутствует тема хорошо подвешенного языка, причем который вот завораживает гипнотически, так вот как бы может заговорить, и вот как можно себе представить, как у человека, если изо рта вот льется речь, а ее слушают там энное количество людей, и вот эта речь, она вот как анаконда вот так вот обвивает эту группу лиц, потому что они просто вот впадают в какое-то состояние гипноза. В определенных состояниях змеи могут уходить в такую тотальную шизофрению с точки зрения искажений на ментальном уровне того, как они, в принципе, воспринимают реальность вокруг себя. Это хладнокровные животные, то есть, когда мы сейчас будем разбирать конкретный препарат, мы увидим, что это всегда про тенденцию к тому, что есть определенная застоянность и сниженность как бы тепла в организме и непринятие, неприятие жары и всего, что связано с теплом. Вот. И змеи в целом всегда относятся к сифилитическому миазму. Мы еще туда не ходили, но как бы, когда мы продолжим с миазмами, мы тоже посмотрим, что конкретно в преломлении животных препаратов это значит. Из того, что змеи, как они атакуют и какое у них ощущение при атаке. Во-первых, это очень часто в целом состояние, когда в глубине есть постоянное стремление к убийству, постоянное стремление к какой-то деструкции. При этом скрытность и стремление к тому, чтобы спрятаться, максимально закамуфлироваться, чтобы не было понятно, какие намерения и что, собственно, хочется сделать. Ощущение того, что нет выхода. У змеиных препаратов вот это состояние, что я там нахожусь в стрессе, мне кажется, что вот у меня нет некуда спрятаться, нет выхода. Это одна из черт, которая определяет, что это однозначно. Если вы начинаете работать с человеком, и вы уже понимаете по его там риторике, что это, скорее всего, животный препарат, вы как минимум можете уже начинать определять, животное что там, млекопитающее, там, хищник, там, травоядное, птица, там, пауки, змеи. Вы можете, не определив еще до конца сам препарат, как минимум себе помечать какие-то вещи, которые для вас будут определять, какую группу животных этот человек вам напоминает. В частности, я продолжу. По змеям. Змеи часто атакуют сзади. В человеческом выражении это будет означать, что действуют из-под тяжка и напрямую очень редко, когда будут вступать в конфликт. При этом у них очень сильный страх смерти. И любая атака, которую они будут проводить, вот главное не просто, чтобы это было сзади, чтобы это было внезапно. Эффект внезапности, потому что это единственное, что гарантирует, что с учетом их всяких недостатков, недостатков в каком смысле? У кого-то может быть больше просто инструментов в виде тех же там конечностей для того, чтобы эффективно там охотиться. У них это вот правильно рассчитанный момент нападения и угол нападения, как бы чтобы это все закончилось благополучно для них пищей, а не собственным каким-то там смертью или еще чем-то. Так. С точки зрения каких-то других характеристик, это всегда про некое такое вот взятие в кольцо, удушающее состояние, причем они могут так влиять на других, и они могут так чувствовать себя сами, что вот у них постоянное ощущение, что вот удушье, что им тесно, что вот кто-то хочет их там где-то придавить. Вообще, мы сейчас посмотрим в конкретном препарате, но и у всех других змеиных препаратов это тоже есть. История про удушье, она у змей максимальная, потому что у змей очень уязвимое место, это, собственно, шея, прям сразу за головой. Если взять змею за это место, практически она становится абсолютно безопасной, за исключением там нескольких видов змей, которые могут там плевать своим ядом, тогда, в принципе, это никак не спасет. Или есть типы змей, которые могут там ужалить через поверхность на своих чешуйках, но это как бы редкость. В основном у змеи вот эта история про прямо за головой, она означает очень уязвимую точку. Если змею умудриться взять за это место, в принципе, считайте, что вы победили. Поэтому в картине змеиной вот эта история, все, что связано с горлом, максимально не нравится этим людям, когда их трогают за горло, максимально не будут они носить шарфы, то есть если к вам пришел человек, обмотанный там в аккуратный платочек, узко завязанный с бантиком, вы точно можете знать, что это не змея. Ну, это как бы, естественно, обобщение, но как минимум пометку себе такую сделать вы уже сразу можете, потому что змеи не терпят ничего на шее, обычно у них достаточно открытое декольте, и даже если они будут носить какое-то ожерелье или там какие-то бусы или что-то, это будет что-то очень свободное, но там трогать их за шею, им вот это все очень сильно нравится. В целом, это не только внешнее, кстати, про горло. У них очень часто возникает ощущение того, что они чем-то подавились, то есть ощущение сдавливания и внутри гортани тоже, не только как бы внешняя сторона. Из тех вообще препаратов, которые сюда можно отнести, я даже не знаю, сколько их всего, но что-то типа около 30. То есть для понимания, вот мы сейчас разберем один, а в классической гомеопатии как минимум там 30 плюс препаратов змеиного, то есть на основе различных типов и видов змей, каждый из них имеет какие-то свои нюансы, и, естественно, там какие-то будут подходить больше, какие-то будут подходить меньше для конкретного кейса. Причем сюда же к рептилиям относятся ведь не только змеи, сюда относятся и черепахи, сюда будут отнесены и крокодилы, и всякие такие вот динозавроподобные создания, поэтому рептилии достаточно большой как бы блок, и сюда входит очень много разных животных. Вот, но вот такая вот интересность про рептилию Санкарана. Значит, что касается арахнид, пауков. Прежде чем, опять же, мы перейдем к конкретному препарату, что он пишет про пауков как естественное поведение для животной группы и для, соответственно, человека с этой гомеопатической картиной. Очень-очень высокая подвижность, максимальная суетливость, подвижность, динамичность в движениях, скорость, гиперактивность. Это вот такое вот постоянно двигающееся нечто, которое не способно сидеть на месте. И причем эти движения очень резкие могут быть, очень такие как бы нелогичные, непонятные, и в итоге они могут закруглиться в некий такой полутанец. Поэтому все, что связано с танцем, у пауков, пауки и люди в картине паука, танец для них имеет большое значение, потому что они в процессе танца получают необходимую себе разрядку. И движения обычно достаточно ритмичные, как бы такие парные, то есть не просто как бы какое-то странное такое хаотичное броуновское движение, а какие-то парные, покачивающиеся там в разные стороны. Собственно, как если мы просто вспомним, как двигаются пауки, неважно, там маленькие или большие, крепитесь, те, кто не любит пауков, сегодня будет долгий о них разговор. Танец и музыка в целом, то есть ритмичная музыка и танец – это что-то, что для человека в картине паука однозначно где-то будет всплывать, либо как что-то, что очень хотелось бы делать, либо как что-то, что делает обязательно то, что без этого не может, там, либо к этому стремится, в общем, как-то так. Яркие цвета, особенно оранжевый цвет. И если говорить про миазм, то это туберкулиновый миазм, Опять же, мы об этом вспомним, когда мы продолжим тему миазмов. Значит, как эти животные и, собственно, как эти картины животные ощущают себя при атаке или когда атакуют их? Ну, во-первых, это достаточно перманентное состояние, что меня поймали, и я в замкнутом пространстве, потому что это такая генетическая память всех пауков, когда их там дети ловят в какие-нибудь коробки или банки. А пауки, видимо, исторически просто где-то себе это прописали как вот часть своей судьбы, того, что в какой-то момент своей жизни, если ты находишься там рядом с Homo sapiens, ты, скорее всего, окажешься в позиции пойманной и запертой в некое замкнутое пространство. Обманутость и обманчивость. То есть вот опять же, как там у рептилий, у змей, это в плане какого-то стратегического такого вот манипулятивного там хода чего-то, что может человека ввести в заблуждение. У пауков тоже имеется эта история, но она может быть не настолько проработанная, как у змей, но тем не менее тоже присутствует. Импульсивность, причем импульсивность в основном в деструкцию, импульсивность в какое-то резкое агрессивное поведение, импульсивность в какую-то вспышку гнева, как вот пауки некоторые, которые, если там их испугать, и там, я не знаю, он чувствует себя под угрозой, и они могут прыгать, то есть это вот резко с одного места на другое, резкое перемещение. И в целом вот эта внезапность, внезапность наступления каких-то симптомов, внезапность каких-то появления каких-то болей, вот эта вот внезапность и краткосрочность одновременная. То есть раз, что-то такое там покололо где-то как-то, успокоилось. Очень часто это все сопровождается постоянным страхом смерти. В принципе, в картине паука это такая как бы константа. И момент того, когда человек вот после такой вспышки агрессии, он там, может причинить кому-то большую там, боль, он может даже там убить, и после этого сразу прячется. То есть такой как бы выбежал, что-то там натворил и убежал обратно к себе в норку. Опять же, с точки зрения пауков, мы сегодня разберем один препарат, их тоже там более 20 позиций разного рода пауков, которые по-разному себя ведут, и картины гомеопатических препаратов, соответственно, тоже разные. Вплоть до того, что есть вот пауки, которые, например, прячутся в небольших норках, под такими как бы крышечками условно, и, соответственно, когда к этим крышечкам приближается какое-то другое насекомое или там небольшое животное, они из-под этой крышечки выпрыгивают. Вот этот, например, вот эта характеристика, этот нюанс очень часто определяет конкретный вот паучий как бы препарат, там в противовес, например, стандартной, наиболее часто используемой тарантула, потому что вот эта вот история с типа я буду сидеть в засаде, а из этой засады я буду выпрыгивать на свою добычу, характеризующая конкретный вид паука, не относится к тарантуле, вот может быть дифференциалом, когда вы выбираете, уже для себя определив, что да, это похоже на арахнид, но, например, это будет вот этот паук, а не тот, потому что. И что касается у нас насекомых. Насекомые – это всегда про то, что мы маленькие, и нам очень-очень важно уметь жить так, чтобы сохранить себе жизнь максимально долго за счет максимально эффективных способов адаптации, приспособленчества, там, не знаю, обмануть противника, сделать так, чтобы нас не заметили. Вот на этом построено выживание, потому что генетический информационный импринт такой, что у тебя очень короткий, в принципе, век. Ну, у большинства насекомых просто биологически короткий век, то есть они там некоторые живут несколько часов всего. Но помимо всего прочего, это еще и от понимания, осознания того, что количество, точнее не количество, а пропорция угроз и рисков для насекомого в течение его вот, как бы жизненного цикла, он таков, что, как правило, его жизненный цикл закончится раньше положенного, просто потому что очень много вот таких вот всяких на его пути будет рисков. Это, опять же, гиперактивность, это, опять же, вот эта внезапность, как и у пауков, но при этом есть насекомые, которые отличаются максимально организованностью, то есть в данном случае можно там вспомнить про тех же муравьев, достаточно работящие, то есть как бы все, что касается, там, надо приложить усилия, надо набраться терпения, у большинства насекомых заложено вот в их программу, что если они постоянно не заняты чем-то, то, скорее всего, они не выживут, потому что то, чем они заняты, это, как правило, действия, направленные либо на свою, там, на обустройство какого-то своего жилища, которое будет защищено от кого-то, либо на поиск какой-то пищи, а там, либо на поиск партнера, чтобы продолжить свой вид, ну, в общем, это постоянно некое действие, но достаточно организованное, хотя бывают и вот такие внезапные тоже вспышки чего-то. Достаточно большая скорость и, в принципе, интенсивность в том, что они делают. И есть концепция своей собственной территории, как у всех животных, вне зависимости от размера. Картины гомеопатических препаратов животных – это всегда про «я чувствую свою территорию, мне не нравится, когда на нее заходят, я ощущаю свои границы и вспыхиваю, когда они нарушаются». Это очень четко есть. В целом фокусы в насекомом мире, они достаточно базовые, то есть это пища, это сексуальность и это репродукция. Вот, собственно, и все, к чему сводится их жизненный цикл. В этом плане очень часто у насекомых отсутствует, у картины насекомых отсутствует понятие там какой-то стыдливости, потому что им не до стыдливости, у них вот есть конкретные вот эти инстинкты, и за ними, собственно, они следуют. Есть определенного рода деструктивность, беспорядочность в мыслях и в том, как вообще мыслительный процесс устроен, он может быть очень хаотичным, когда мысли путаются и от одной мысли к другой, и, в общем, ничем это не заканчивается. Тоже, как у арахнид, приверженность к достаточно ярким цветам, и эти яркие цвета, с одной стороны, могут нравиться, а с другой стороны, могут являться триггером, то есть как бы какие-то вспышки даже цветные могут стать триггером для какого-то состояния. С точки зрения ощущений в картинах гомеопатических препаратов насекомых, это так или иначе что-то будет связано с каким-то жжением, с каким-то жаром, с покалыванием, с ощущением укуса, с ощущением каких-то вот таких спазматических состояний, когда что-то где-то сжалось и не может разжаться. Ощущение вот под кожей, что что-то где-то двигается, ползает и не прекращает вот теребить, скажем так, либо эмоционально, либо физически. И в плане того, как они атакуют или чувствуют себя при атаке, очень часто это такие вот тоже, как у паучиных товарищей, очень агрессивные вспышки с большим импульсом к убийству даже. При этом, как, так же, как у пауков, есть история про внезапную атаку, а потом большое желание куда-нибудь убежать, скрыться, спрятать голову в песок. Большой страх, в принципе, того, что они будут подвергнуты какому-то нападению. И как база, как фундамент подо всем этим, это большой глубокий страх смерти. Причем смерти достаточно такой неестественной, то есть какой-то насильственной смерти. Ну, если просто, в принципе, представить себе любого насекомого, для него там его неестественная смерть, как правило, будет сопряжена с каким-то его там либо раздавили, либо он там утонул, либо его съели. То есть это цикл жизненный, который, если не заканчивается естественным образом, как правило, заканчивается очень таким как бы энергетически интенсивным образом. Вот. Ну и опять же, с точки зрения гомеопатических препаратов, это около 30 плюс препаратов насекомых. Так что есть где разгуляться. Кому интересен именно этот блок, можно прямо в материи медика сидеть и прямо вот по насекомым идти и для себя сравнивать, в чем они одинаковые. Ну, одинаковые они будут в том, что я вот сейчас в общем озвучила. Ну, а в чем их разности для того, чтобы знать, как бы, когда вы определяете препарат для конкретного человека, то это да, это надо прям проходиться один за другим. Итак, сейчас возьмем свои конспекты, и мы пойдем к препаратам сегодняшним. Это сделаю, посмотрю, что, как вы там поживаете. Так. Уже глаз дергается от слишком частого упоминания слова пауки. Да, это ощущается сегодня в пространстве, что есть очень-очень сильное такое беспокойство. И знаете, как вот, как это называется, рябь по воде идет по полю от того, что упоминаются змеи. А вот я прям чувствую, что часть группы прям вот сильно реагирует на тематику змей, а часть группы прям сильно реагирует на тематику пауков, а у кого-то прям из серии полуобморочное состояние от понимания насекомых. Ничего страшного, все это абсолютно как бы достойные части гомеопатической картины, не говоря уже о том, что это прекрасные животные, которые там каждый из себя представляет вообще целый космос, на самом деле очень и очень... интересные для изучения, потому что они, может быть, не настолько понятные изначально, как млекопитающие. Team Snakes. Мне кажется, все они я. Пауки, насекомые, комбо. Программа «Без животных». Да, нет, все классные на самом деле, просто все разные. Так, что у нас со звуком? Есть ли у нас звук? Ребята, а слышите ли вы меня? Напишите, пожалуйста, потому что у меня есть ощущение, что меня, может быть, не слышно. Звук хорошо? Да, отлично. Окей, я просто сейчас посмотрела, мне показалось, что... Так, да, работала с девушкой из группы рептилий, чувствовала себя очень плохо. Ну, да, бывает. Является ли страх смерти ключевым для насекомых? Узнаю себя в насекомых, но никогда не думала про смерть. Дело в том, что страх смерти у насекомых, он достаточно на поверхности, не то, что это на уровне страха, а на уровне просто инстинкта выживания. Но, естественно, в людях все это будет на более глубоком уровне, и вы можете себе не отдавать отчет в том, что это где-то у вас есть, пока вы там условно не начнете раскапывать свою подкорку. Все, кто боится пауков, переезжайте за город, в доме их всегда миллионы, сразу вылечивается арахнофобия. Ну да, это больше про то, что мы всегда боимся то, чего не понимаем, и, соответственно, все эти фобии, как правило, это на уровне, что человек никогда с тем не сталкивался, и поэтому, когда редко сталкивается, ему очень некомфортно. Жила в палатке месяц, не вылечилась. Ну, в палатке это не стандартное состояние. Окей, так. Идем, собственно, в препараты сегодняшние. И первый препарат сегодняшний – это лахисис. Это змеиный препарат, основной из всех 30 плюс змей. Это из семейства гадюки, гадюковых, можно так сказать. Есть такая змея, называется бушмейстер. Это считается, в принципе, одной из наиболее опасных змей в мире. Обитает она в Центральной и Южной Америке, у нее очень красивый раскрас, у нее по бокам такие черные ромбы большие, очень красивая змея. И, собственно, Геринг делал прувинг этого препарата на основе яда. То есть это не сама змея, а на основе именно яда этой змеи производился прувинг. Сейчас один момент, мне кажется, что я... Да. Здесь, кстати, уместно сказать, что когда мы говорим про животные препараты, речь не идет о том, что гомеопаты постоянно убивают животных для того, чтобы получить свои препараты. В основном берется часть какой-то там ткани животного, это может быть соскоб, это может быть там волос, это может быть роговая какая-то ткань, там, копытная или еще чего-то. Это может быть какая-то жидкость или вещество, которое продуцирует животное, как, например, в случае со змеями яд. Но иногда, да, иногда это вот берется одно конкретное животное, один штука, и этот один штука становится основой для целого, там, я не знаю, сотен и сотен лет препараты гомеопатического, поэтому иногда приходится жертвовать животной жизнью, в данном случае на службе у человека по этой линии, но это не нечто массовое, это как бы действительно может там сотнями и сотнями лет один препарат продолжать как бы размножаться условно за счет того, что это сырье просто используется для производства новой и новой матричной жидкости. Так вот, с лахисис впервые начал работать Геринг, который сделал трувинг. И основной характеристикой вот этой конкретной змеи является то, что ее яд вырабатывается очень особенной для этого созданной железой, которая фактически пищеварительная. То есть ее функция – это для пищеварения. И задача этого яда – это уничтожить жизнь за счет сгущивания крови, за счет того, что кровь становится слишком густая, невозможно переносить кислород, невозможно как бы снабжать кислородом и питательными веществами ткани, и жертва постепенно просто задыхается изнутри за счет того, что кровь становится максимально густая. В принципе, во всей картине Лахисис, как гомеопатического препарата, тематика пищеварения и желудочно-кишечного тракта, она центральная. То есть это как бы одна из основных вещей, которые будут касаться человека с этой картиной. Яд, который попадает в жертву, он действует постепенно, и в целом это состояние, как вот я сказала, когда жертва умирает изнутри, за счет того, что она фактически просто постепенно все системы выключаются, но начинается все с состояния как бы такого ощущения застоя, замедления и неповоротливости и невозможности, в принципе, как-то вот быстро реагировать, двигаться и так далее. Значит, есть еще такие всякие интересные моменты про Лахисис. Например, есть понимание в животном мире, что Лахисис как бушмейстер, как сама змея, чей яд берется для изготовления этого препарата, когда она нападает, причем если говорить там в том числе про человека, но и про животных в том числе, она старается попасть в район гениталий. Это пункт номер раз, интересный к размышлению с учетом того, что мы будем обсуждать дальше. И второе, что эта змея всегда имеет тенденцию стремиться чуть влево. То есть вот если она нападает, она будет нападать на левую сторону. Почему это интересно? Потому что препарат считается левосторонним, и основные проявления Лахисис находятся на левой стороне. И мы посмотрим, но тематика сексуальной энергии у рептилий в целом и у Лахисис в особенности очень-очень важное место занимает. Это такая энергия кундалини, все мы знаем, я надеюсь, что энергия кундалини всегда у нас изображается как раз-таки в виде асцендентной такой змеи, да, которая у нас идет как бы от нашего нижнего энергетического центра и восходит как бы вверх. Сексуальная энергия для змей это и для картин гомеопатических змей это очень-очень важно и очень, скажем так, проявлено всегда в разных их... Сейчас один момент. Пришли какие-то странные люди. Да. Поэтому вот эта корреляция между тем, как животное само по себе действует просто в своей вот в нормальном своем обитате, и как в итоге гомеопатическая картина проявляется в человеке, мне всегда очень любопытно вот эти корреляции обнаружить, потому что они помогают понять глубже суть конкретного препарата. Как я уже сказала, Лахисис, как типичный классический блестящий представитель змеиных, не терпит ничего, что касается ее шеи, то есть никаких упругих там водолазок или шарфов, там платочков или чего-то такого вы не увидите на шее этого человека. У Лахисис, да, ну, естественно, достаточно ядовитый язык, и в плане гомеопатической картины это будет означать, что человеку будет не чуждо как бы определенное чувство юмора саркастического такого плана, то есть, в общем, за словом в карман человек не лезет. И помимо того, что у всех змеиных препаратов хорошо подвешен язык, а у них хорошо поставлена речь, и она будет иметь вот такой вот гипнотический эффект, это еще и как бы манипулятивность речи, которая может с одной стороны легко там убедить в чем-то, с другой стороны легко ранить, потому что это будет настолько вот объемно и, так сказать, многопланово, многоуровнево выстроен аргумент, что человека это полностью раздавит, потому что это не будет просто там какое-то там матерное слово сказанное, а это будет настолько глубокий подкоп под чувство человека, что вот это действительно будет как ядовитый укус для его чувств. Это, помимо того всего прочего, что чисто на физическом уровне Есть очень интересная характеристика у змеиных, у лахисис, в частности, что их очень сильно триггерит легкое прикосновение, то есть это когда вот еле-еле что-то трогает кожу, это их жутко бесит. Но при этом, если сильное нажатие с надавливанием, это наоборот им помогает и им нравится. Вот такая вот особенность касательно дотрагивания до себя. Но с точки зрения ментальности это тоже присутствует, потому что они очень-очень, как сказать, реакционны на любое действие, направленное в их сторону. То есть они моментально уходят в какую-то реакцию и в целом находятся постоянно в состоянии такого как бы подозрительности ко всем и во всем, особенно по отношению к людям, которые для них близкие. Это очень ревнивые натуры, то есть это такие как бы собственники, которые максимально истерично могут себя вести в каких-то крайностях и в состояниях искажения в отношении своего партнера, в частности. В целом, вообще, вот в том, что касается лахисис и картины лахисис, здесь можно вот все употреблять со словом «очень». Очень то, и очень все, и очень яркое, и очень ревнивое, и очень там эмоциональное, и очень агрессивное, и очень вспыльчивое. Все, что касается лахисис, имеет такую вот как бы гипертрофированность в каком-то своем проявлении. Возвращаясь к тематике ЖКТ, в целом, если представить себе змею, змея – это у нас, в общем-то, одна большая трубка по пищеварению. Это, в общем-то, один большой механизм по перевариванию пищи. И после того, как змея поела, она, в принципе, становится обездвиженной и, в общем-то, максимально уязвимой, потому что она превращается в один большой такой как бы комок. Этот комок по мере продвижения у нее по телу становится меньше и меньше, по мере того, как она его переваривает. Пардон. Соответственно, вот этот процесс с момента, как змея что-то заглотила, потому что она, естественно, ничего не жует, она просто заглатывает целиком, и дальше это что-то начинает продвигаться по ней, вот это состояние комков, или комка большого, который продвигается дальше и становится меньше, все это время змея себя чувствует, ну, в общем, мягко скажем, отвратительно, в том плане, что она неподвижна, она там какая-то полуприбитая, она не может нормально никого там не атаковать, ни от кого защититься, не быстро спрятаться, то есть это такой как бы упадок сил, сниженный поток энергии, в этом состоянии она особенно плохо переносит какое-то там повышенное тепло, или если вдруг что-то начинает где-то двигаться. То есть все, что как-то может для нее повысить какую-то необходимость в какой-то активности, для нее будет восприниматься с большим раздражением. И в плане гомеопатического препарата это означает, что человек с картиной лахисис, у него будет проявление того же самого. То есть вот после еды ощущение такого вот как удав в прямом смысле, что вот эта вот обездвиженность, ничего не хочется, меня не трогайте, чтобы было прохладно, не дай бог оказаться на солнце. Кстати, вот не могу, типа люди говорят, не могу есть на солнце, там вот на террасках, на всяких. Все это вот должно быть максимально, не трогайте меня, ощущение замедления, поспать, вот такое вот. И, кстати говоря, после пробуждения то же самое. То есть вот это вот состояние, когда, ой, типа меня разбудили, мне что-то надо делать, по утрам состояние замедленности и заторможенности, или не обязательно по утрам, если даже там был дневной сон, тоже является характерной чертой лахисис, хотя не только, но в частности как бы у змеиных препаратов это есть. То есть я сейчас просто хочу подчеркнуть, что заторможенность и вялость после пробуждения – это не только змеиные качества, но в частности вот у лахисис и у других змеиных препаратов это есть, потому что, опять же, разбудили, и означает, что надо что-то тут же делать. А делать ничего не хочется, потому что хладнокровное, потому что хочется где-то в тени пребывать и максимально, так сказать, сохранять свою энергию. Значит, из каких-то ключевых характеристик у лахисис будет, помимо того, что хуже после сна и хуже после приема пищи, как ни странно, хуже себя чувствует осенью, потому что, в принципе, вокруг все начинает замедляться. человеку хочется тоже максимально замедлиться, а жизнь сегодня у нас такая, что мало кто живет по этим циклам, поэтому осенью очень тяжко, что вот из серии «Оставьте меня в покое, я хочу где-нибудь лечь под какой-нибудь листик», и все. Но жизнь этого не позволяет, поэтому ощущения и хронические всякие могут обострения происходить в этот период или какие-то острые состояния возникать именно в плане того, что вот триггер происходит такой. Очень плохо переносит солнце и жару. Есть ощущение того, что симптомы двигаются снизу вверх, и это, кстати, относится к женщинам в состоянии менопаузы, когда вот это вот приступы, приливы жара, они двигаются как бы с нижних конечностей вверх в сторону головы. И, как я уже сказала, это левосторонний препарат, и здесь я напоминаю, что я говорила про саму змею Бушмейстер, которая атакует обычно чуть-чуть как бы всегда, клонится в левую сторону. Можно так запомнить. При этом симптомы могут переходить с левой стороны на правую, и здесь можно сделать себе пометку, что в этом основное отличие с лейкоподиумом, у которого, наоборот, начинается справа и уходит влево. Как я уже сказала, очень чувствительный к прикосновению, потому что в целом змеи за неимением, в общем, много чего другого, прикосновение для них – это самый развитый орган чувств, то есть там способ чувствования мира вокруг себя, поэтому все прикосновения они чувствуют очень гипертрофированно. Но, как я сказала, это особенность, что легкое прикосновение может усугубить состояние, а наоборот, сильное надавливание может улучшить. Ну, потому что второе, оно как бы поддерживает и оказывает такой контролирующий эффект, а первое, вот это вот, когда перышком чуть-чуть где-то там потрогали, пощекотали, это, наоборот, возбуждает, это такой как бы, ну, как триггер, который вызывает какие-то эмоции. В целом, я уже говорила про горло и то, что ничего такого плотного и удушающего на горле, типа галстуки из серии, вообще нет никак. Ненавижу, носить не буду. Но это касается вообще всего одеяния в целом. То есть что-то такое утягивающее там где-то как-то тоже не очень хорошо будет восприниматься. Хотя у многих женщин с картиной Лахисис очень часто есть приверженность к таким достаточно облегающим нарядам. Но они будут облегающие, но из определенного материала, который не будет их вот удавливать. То есть они будут себя чувствовать в нем комфортно. Это может быть даже там какое-то мини-платье с огромным декольте и с леопардовым принтом. Это вот такая прям совсем утрированная классика Лахисис. Потому что это будет такое максимальное проявление своего сексуального такого как бы фона и приглашение к тому, чтобы, в общем, подумать в эту сторону. Но все равно это не будет что-то, что будет чувствоваться некомфортно. В целом вообще любые ограничения, там, будь то в одежде, маленькие пространства, вот это вот все очень сильно вызывает нетерпимость. Боли в картине Лахисис будут приходить волнообразно. Пришли, ушли. Причем это вот, если представить себе змею, когда она передвигается, у нее такой гармошкой как бы происходит движение по телу, вот точно так же будут двигаться эти боли. То есть они будут как бы наплывами приходить, уходить, и при этом могут менять локацию. Спазмы то же самое. Очень часто развиты запоры. Потому что в целом, вот как я уже говорила, если представить себе змею, которая съела кого-то, это достаточно такое, если перевести это метафорично на человека, то это состояние, когда у тебя, ну, то есть ты вот все, вот такая одна большая пробка внутри, и нужно время, прежде чем эта пробка сможет как-то куда-то там сдвинуться и деться. Ощущение каких-то вот сгустков, комков, вплоть до вот там чего-то круглого, там мячиков, особенно, кстати, в грудной клетке очень часто, но часто они говорят об этом и про горло, когда сглатывают, что вот у меня кажется, что что-то такое, как шарики какие-то в горле. И, кстати, у сепии, если вы помните про сепию, мы уже говорили, у сепии тоже есть такой симптом, вот это ощущение чего-то такого, комков в горле, которые, когда сглатываешь, ощущаешь. У Лахисис также есть это ощущение комков и в абдоминальной части, и в мочевом пузыре, вот при мочеиспускании. В целом сердечно-сосудистая система максимально медленно, замедленно работает, и есть тенденция к загустению крови. от этого имеется тенденция к тому, что особенно в болезненном состоянии у лахисис будет такой как бы голубоватый оттенок кожи, потому что кровь застойная. И вот если посмотреть на обратную сторону языка у человека по китайской традиционной медицине, там можно определить, насколько сильный застой крови просто по цвету венозной крови, как бы вот две вены, которые у нас видны на обратной стороне языка. Вот у лахисис будет вот эта тенденция к такому как бы голубовато-синюшному чему-то. И, естественно, становится логично, что варикозная вся история – это тоже один из классических симптомов проявлений лахисис. Не только лахисис работает с варикозными историями, но я просто говорю, что варикоз и застойность крови, и вот такая как бы потеря эластичности, потеря стержня как бы в стенках вены сосудов, это очень тоже относится к конкретно этому препарату. Тромбозы, геморрои, все вот то, что вызывается вот этим вот застойностью, замедленностью процессов, когда недостаточно быстро циркулируют жидкости в организме, недостаточно быстро омываются ткани, недостаточно быстро вывозится мусор. Темная кровь, которая очень быстро сворачивается. И это, кстати, во время менструального цикла тоже хорошо видно, когда выходят большие сгустки. Опять же, не значит, что если в менструальном цикле выходят сгустки, это автоматически этот препарат. Миллион есть препаратов, в которых будут сгустки и темные и так далее. Просто говорю, что у лахисис в том числе есть еще и вот этот момент. Так. Что касается каких-то язвенных образований на коже, то это всегда будет с каким-то фиолетово, опять же, синюшным таким отливом, ближе к такому гангренному процессу уже. Сепсис, то есть вот в ранах, нагноение там в гландах, нагноение язвочек, которые образуются где-то, то есть всегда какой-то такой вот процесс. Ну, так как мы уже говорили, что рептильная у нас история – это сифилитический миазм, то есть это разложение тканей. И при укусе змеи, при попадании яда в организм другого животного, там, живого существа или человека, вот эти процессы начинаются, разложение. Значит, гемофилия, кстати, сюда тоже относится, потому что все, что касается фактора свертывания крови, оно немножечко с искажением в этой картине. Сердечная мышца и сердце в целом как орган тоже страдает часто в этой картине. Могут быть тахикардии, могут быть какие-то странные сбои в ритмах, могут быть ощущения каких-то блуждающих болей в районе грудной клетки, связанных, опять же, там, с каким-то повышением, например, сердцебиения. Есть, опять же, ощущения болевые, связанные как раз-таки с сосудами, то есть когда ноют ноги из-за того, что плохая проходимость сосудов, повышенная там склонность к тромбозам, вся вот эта история после длительного перелета, болят ноги, там, в общем, аккуратно вот нужно там таким людям носить специальные носки-чулки, делать регулярные себе там массажи и прочее для того, чтобы просто прогонять эту кровь, чтобы не образовывались тромбы. И что касается сердца, иногда люди в состоянии остром, вот в этой картине могут говорить, что ощущение, что у меня сердце выпрыгивает из груди, оно такое большое, то есть вот как будто оно слишком гипертрофированное. Или еще есть одна такая особенная, то, что называется странное, особенное и редкое проявление. Вот у лахисис есть такое, когда они говорят, что мне кажется, что у меня сердце на ниточке болтается. Вот странное ощущение, которое там человек, не испытывающий его, там сложно ему понять, что это значит, но иногда вот это в разных там вариациях, вот эта фраза, она произносится. Значит, с точки зрения тепла, я уже сказала, что тепло и жару плохо переносят, при этом хорошо реагируют на то, чтобы их там обдували, причем желательно где-нибудь с расстояния, то есть вот не напрямую в лицо там им ветер дул, а где-то так вот небольшие дуновения, легкий бриз воспринимается хорошо, потому что, опять же, возвращаясь к тематике чувствительности прикосновения, даже прикосновение ветра и воздуха может стать триггером. Настолько они вот к прикосновениям любого рода очень чувствительные. Есть еще одна такая черта особенная. Человек в этой картине, когда он засыпает, опять же, это в состоянии там, определенного искажения, вот он засыпает, и как будто он перестает дышать. То есть дыхание моментально замедляется настолько, что иногда просто вообще непонятно, человек дышит или нет, и, что называется, хочется поднести там зеркальце, вообще уточнить там, алло, здесь кто-то есть или уже никого нет. По поводу внешних всяких историй симптомов, точнее не симптомов, а скорее таких как бы наводок, язык очень большую роль играет для этой картины. Язык змеи, как мы все знаем, опять же, с точки зрения ощупа пространства вокруг, очень большую роль для них играет, и язык для человека в этой картине тоже. Причем здесь я не сейчас не про речь говорю, хотя тоже, а просто про то, что этот человек в разговоре будет достаточно часто этот язык высовывать. То есть, когда вы разговариваете с человеком, вы будете видеть, что он там может облизывать губы между словами. Там, в общем, вы часто будете видеть язык этого человека. Что, согласитесь, не очень стандартная ситуация. Обычно все-таки ну, как-то язык находится внутри, и мы его там не особо видим, если только человек специально его не показывает. А тут это вот такое ощущение, что человек как будто специально этот язык у него вываливается постоянно. И, кстати, у меня были несколько кейсов, когда маленькие девочки, и у них вплоть до того, что вот на языке есть такое на кончике небольшое раздвоение, то есть как будто вот есть посередине ниточкой так подтянуто, и на кончике такие как два бугорка, то есть есть прям вот физиологическая вот эта вот история змеиного язычка, который вот раздваивается на две части. Это интересно. Дальше. Значит, с точки зрения каких-то эмоций и состояний психоэмоциональных, я уже говорила, что это будет очень подозрительный человек, ревнивый человек, недоверчивый человек, и среди страхов очень сильный страх того, что его могут отравить. И в частности, здесь, как и у Арсеникума, есть тематика того, что так как на подкорке сидит эта боязнь быть отравленным, им очень сложно начинать принимать какие-то препараты, потому что они ко всему относятся максимально недоверчиво. Они достаточно могут быть, не означает, что все такие, но могут быть достаточно циничными, легко могут высмеять другого совершенно вообще как бы не задумываясь о каких-то последствиях. И в целом могут проявлять такую как бы зловредность определенного рода, хотя не обязательно. Но вот эта история про «я буду выплескивать яд как бы в пространство вокруг себя», в состоянии какого-то искажения у Лахисис будет так проявляться. В целом, при этом они достаточно безразличны к тому, что происходит вокруг, то есть у них нет какого-то там чувственного, сострадальческого, там, не знаю, там, привязанности или чего-то того, такого к окружающему миру, они достаточно ровно вообще относятся к тому, что происходит вокруг них. Очень часто в картинах острых, в состояниях острых, точнее, этой картины, люди будут говорить, что они слышат какие-то голоса. Голоса, которые говорят им делать какие-то странные вещи. Например, голоса, которые говорят им пойти кого-нибудь убить. У многих серийных убийц, у многих серийных маньяков в истории известных, если почитать о них и почитать об их вообще как бы жизни, на самом деле становится понятно, что при правильной дозировке гомеопатии в виде лахисис, им можно было бы помочь, чтобы они не довели себя до состояния, где они не могли контролировать такой свой выбор, как в прямом смысле пойти причинить летальный вред кому бы то ни было еще. Так, хуже себя ощущают перед наступлением месячных. Очень достаточно триггерно себя ощущают вот перед наступлением месячных, но месячные не наступают, и это все усугубляется. Усугубляется их состояние в период менопаузы, потому что все, что касается менопаузы, это, как правило, про приливы жара, про застойность, про вот эту вот как бы скученность жидкостей. Это очень тяжело переносится. С точки зрения психоэмоциональной еще истории очень ясные и яркие сны. Достаточно часто встречается такая как бы догматичная история религиозная, то есть на которой просто вот человек на почве этого может сойти с ума даже. Очень часто сны про какие-то мстительные поступки со своей стороны или сексуального рода сны, сны про привидений. Сны, кстати, про змей в том числе. И очень часто в картине Лахисис присутствуют сны о мертвых. Либо это в прямом смысле просто мертвецы, трупы, либо это об умерших родственниках, либо они видят мертвыми себя же. Там очень часто могут повторяться сны своих же собственных похорон. То есть о чем это все? Это про тему, опять же, вот этого разложения. То есть вот этот сифилитичный миазм в этой картине, он таким образом в виде таких картин проявляется. А с точки зрения персонажа как такового, в целом люди очень часто ошибаются, полагая, что из-за того, что вот есть большая сексуальная энергия, как правило, в картине Лахисис, это такие, знаете, очень уверенные в себе, такие вот товарищи, открытые, экстраверты и так далее. На самом деле, как мы говорили про змей изначально, про характеристику того вообще, как змея живет, это совершенно не экстравертные животные, и они достаточно робко, стеснительно замкнутые в себе, которые совершенно не жаждут особого внимания и какого-то тусовочного настроения, и у них нет этой уверенности в себе. Вот это на самом деле очень важно, потому что на момент выбора препарата люди часто путают вот эту какую-то, может быть, внешнюю историю, что ух, такая вот женщина с такими вот, знаете, как Элизабет Тейлор. Это вот типичная классика Лахисис по внешнему виду и в целом по жизни тоже. То есть такие вот, знаете, вот кого она там играла, Клеопатру, вот черные с подводкой глаза, такие, которые гипнотизируют, очень женственная внешность, такие вот замедленные движения. Все вот это вот совершенно не говорит о том, что человек вот абсолютно на 200% несет себя как сокровище. Он на самом деле внутри себя может быть очень неуверенным и вообще сторониться всех. Причем у них очень много внутри может быть эмоций, но если эти эмоции подавлены, или если есть какая-то травма в виде какой-то какого-то горя или разочарования в любви, то появляется еще больше напряжения внутреннее к тому, чтобы вот как-то все-таки вовне выбросить из себя эти мысли, эти чувства. И, соответственно, если не удается этого сделать, то это отравляет внутреннее состояние еще больше, и человек становится ядовитым вовне тоже еще больше. У них очень взрывной характер в плане того, что они могут с нуля до 100 просто за секунду отправиться. И таким же образом могут и мысли. То есть сидишь себе особо ничего, тут какая-то мысль одна за другую зацепилась и понеслась, и, в общем, уже унеслась куда-то сильно далеко. При этом, кстати, скажем так, положительная часть Лахисис в этом смысле, ментальном, это то, что у них вот это вот ускорение мыслительной деятельности, так сказать, замороченности, в каком-то моменте, что вот раз за что-то зацепились, и все, и раскрутилась уже целая воронка, уже целый сценарий. В хорошем смысле это может проявляться в виде такого очень классного фантазийного воображения, что вот человек что-то увидел, где-то какой-то блик света на какой-то форме, и у него вот развернулась уже внутри какая-то картина, какой-то посыл, человек может начать рисовать, что-то делать с этим. В общем, вот так тоже бывает. Перескакивание с одного предмета на другой в плане разговора тоже типичная история. И вообще в целом, вот здесь очень важно понять и держать в голове все-таки суть змеи в плане того, как это животное живет в мире и с чем ему приходится вообще иметь дело для того, чтобы просто выжить. Да? То есть это совершенно не про то, что вот это такой великий, могучий типа льва пришел и все упали ниц. Совершенно нет. Совершенно нет. И, в общем-то, у них на таком глубинном эмоциональном уровне заложено вот это вот ощущение, что их обязательно кто-то подставит. что их обязательно кто-то предаст, что им обязательно сделают что-то, что им кто-то обязательно причинит боль. Отсюда идет их подозрительность, отсюда идет их как бы такое нежелание там максимально открываться всем и каждому, и вот эта нервозность, очень такая чувствительность там как к прикосновению физическому, так и эмоциональному, то есть как бы, когда тебя кто-то трогает, ты можешь реагировать. И по факту они являются для себя самым худшим своим же врагом. Потому что вот это внутреннее отравление себя, оно в первую очередь корень, ну, это, в общем-то, касается всех, да, нас, но у Лахисис очень четко вот это прослеживается, что основные триггеры этого, и не триггеры вовсе, это скорее как бы выбор собственной реакции внутри себя, именно потому что вот они в таком ментально-эмоциональном состоянии находятся. По факту это люди, которые ввиду своей внутренней неуверенности и даже где-то робости, они постоянно находятся в состоянии защиты себя. Вот как змея. В принципе, змея всю свою жизнь проводит либо в состоянии защиты, либо в состоянии редкого нападения для того, чтобы получить кусок пищи. Все. Да, и значит, что касается ревности, я уже говорила, это картина гомеопатии, которая максимально вообще отражает такую вот обсессивную ревность, которая может быть совершенно ни на чем не основана. Гиперактивность, какая-то переработка и избыток какого-то движения может привести у Лахисис к состоянию безумия фактического, но обратная сторона – это что вот эта вот застойность и замедленность каких-то физических процессов в крайнем случае, в крайнем состоянии может приводить вообще к параличу, то есть когда человек просто в принципе перестает двигаться, там не встает с дивана там днями, потому что вот просто не может. Так, что касается мышления, разума и вообще, как они вот видят себя через свои мысли, это вот как когда змея берет этот кусок, и дальше этот кусок постепенно у них, значит, растворяется по мере того, как продвигается по телу, то же самое вот этот процесс съедания самого себя внутри. Причем в этом процессе они могут передвигаться от состояния радости и смеха к слезам, периодически выпадая в какие-то там фрустрации, раздражения, там, я не знаю, гнев. Все это очень так как-то сумбурно происходит и очень ярко, и очень интенсивно. Но, как я уже сказала, оборотная сторона этого – это то, что у этих людей точно так же работает воображение, фантазия, креативность. Собственно, потому что сексуальная энергия, которой у них очень много, и она у них просто течет естественным потоком, и она ощущается плотностью в пространстве. Вот входит такой человек в комнату, и у всех вот уже как бы, то есть вот, ну, условно, если это женщина, мужчины не пропустят такую женщину. Они не смогут понять, почему. Может быть, она там не будет какая-то бешено красивая, но просто за счет своей энергетики вот на нее обратят внимание. А у мужчины будет то же самое. Вот. Сексуальная энергия идет рука об руку с креативной энергией, потому что это, в принципе, одно и то же. Это созидание, это творение, это создавание чего-то. Там, через сексуальную энергию мы в итоге создаем новую плотность, а через творческую энергию, которая и есть, в общем-то, частично сексуальная энергия, мы создаем нечто, что-то в пространстве, там, что бы то ни было. Лахисис может входить в состояние, как я уже сказала, тотальной шизофрении, когда просто, ну, зашкаливают какие-то вещи, и вот это параноидальное состояние Лахисис может быть достаточно таким, ну, неприятным, потому что они могут в том числе уверовать в то, что они находятся под влиянием какого-то стороннего там существа, какой-то энергоструктуры, как я уже сказала, они могут слышать там голоса внутри головы, которые будут им что-то там говорить, что им нужно делать. Здесь можно говорить о том, что это может быть действительно иметь место, как бы определенная там подключка и влияние каких-то сущностей на человека. Те, кто проходил курс «Мир энергии», для вас это наверняка не будет звучать как какая-то дичь. Вот. Но, тем не менее, есть просто состояние ума и разума вот такие, в которых ничего такого не происходит, но просто за счет абсолютного перегрева нервной системы замыканий просто в этой нервной системе начинается вот это вот состояние, когда люди и голоса слышат, и уверены в том, что они там одержимы бесом. В общем, это две разные вещи, как бы реальность того, что такое происходит, и то, что человек считает, что так с ним происходит. Что касается физиологии, опять же, я уже говорила про приливы, которые идут снизу вверх, но в любом случае главное, что нужно запомнить про лахисис, это вот эта вот застоянность всего и вся, всех жидкостей и замедленность всех процессов. Ощущение такого как бы вот слишком тяжеловесного как бы себя внутри, когда тебе сложно двигаться, как вот ты только что съел там огромного кабана и ничего не можешь. И в данном случае, естественно, первое, что страдает, это печень. Печень у лахисис всегда будет в определенном состоянии проблемы. Поэтому для людей, которые страдают, например, алкоголизмом, очень часто лахисис применим, и здесь, кстати, можно вспомнить и синюшный оттенок кожи, и какие-то абсцессно там язвенные истории как бы гангренного типа, и, в общем, много всяких физиологических проявлений лахисис, которые видны у человека, который страдает тяжелой степенью алкоголизма. Значит, в плане застойности там венозной крови и вообще в целом застойности во всем может быть достаточно сильно раздутый абдомен, который при этом чувствуется как болезненный и который очень чувствительный к любому прикосновению. Может это все заканчиваться геморроем и ощущением, что при этом по нему бьют там миллионом молотков. В картине лахисис варикозные вены могут проявлять себя, например, в беременность, а потом совершенно полностью исчезать после родов или появляются уже там, ну, в определенном возрасте. Опять же, когда вся вот эта вот синюшность, помимо самого варикоза, еще отдает таким голубоватым оттенком на всю поверхность ноги. Ну, естественно, сопровождается болью. Острая жалоба лахисис будет в районе горла. Это будет воспаление, это будет одутловатость, это будет определенная отечность, и это будет жгучие боли. То есть это вот горло, которое горит. Особенно то, что касается наших гланд, на них будут определенные как бы язвенные образования, будет очень плохой запах изо рта в этот момент. И вот такое вот как бы язвенное вскрытие на поверхностях, там горло как язвочками будет покрыто, десна могут быть покрыты, там вплоть до того, что на языке могут быть такие вот очаги. Очень-очень тяжело в принципе и особенно в остром состоянии лахисис сглатывать твердые субстанции. То есть вот, например, не твердые, а мягкие субстанции. То есть, например, глоток воды будет тяжело проглотить. А вот, например, кусок черствого хлеба будет проглотить очень легко. Это тоже одна из характерных вещей, которые ему помогут определить этот препарат, там, и отделить его от чего-то еще. Это вот так называемое пустое проглатывание, когда особо ничего нет, то есть там жидкость, она, ну, как бы там никак не оказывает какого-то давления на горло. И вот это вот пустое сглатывание вызывает сильный дискомфорт. В то время как, например, какой-то кусок пищи твердый будет восприниматься хорошо. Мы говорили, что это левосторонний препарат, поэтому какие-то вот такие жгучие боли, например, воспаленного уха, это, как правило, будет левое ухо, и все, что касается как бы всяких пазух носовых, гайморитных и так далее, все это будет на левой стороне в первую очередь и может потом переходить на правую. Значит, с точки зрения каких-то конкретных заболеваний в этой части, раньше лахисис очень часто прописывали при дифтерии, потому что это прям такой как бы очень четкая картина того, как лахисис работает, когда прям целая пленка, как вторая кожа фактически вот у змеи, закрывает горло, и, собственно, смерть наступает в результате суффокации, когда человек не может нормально дышать. Вот в случаях с дифтерией лахисис помогал исторически всегда очень хорошо. Помимо горла, второе место, которое очень ярко по физиологии лахисис, это все, что касается гениталий. У женщин это максимально разносторонние, разнообразные проблемы с маткой. Это достаточно болезненные месячные, это вот сход эндометрия в месячные достаточно большими кусками, которые выходят с неприятными ощущениями болевыми. При этом, когда начинается уже именно отток крови, то есть когда сошли вот эти как бы первые куски с такими сгустками, когда именно начинается отток крови, наступает облегчение. Но это часто приводит вот такие вот отходы прям больших кусков внутренней стороны, внутренних тканей маточных могут приводить и к бесплодию. Как я уже говорила, когда у нас кровь застойная, она, соответственно, имеет более темный оттенок, поэтому в месячных тоже это видно, достаточно темная, черная кровь выходит, причем очень часто с достаточно резким неприятным запахом. Могут быть приливы жара, может быть тахикардия и непонятное ощущение сердечное. И фиброидные. Фиброидные все образования в матке, которые, опять же, в целом в женском организме, фиброидные образования в матке означают замедление процессов, замедление, ослабление жизненного потока. Поэтому вот если есть такое понятие, как фиброз, в том, что касается женских органов, это в том числе приглашение к тому, чтобы задуматься о том, что происходит с метаболизмом, а как человек вообще, какой образ жизни, что происходит в мыслях, как человек там двигается. Ну, то есть вот все, что касается вот этого замедления, снижения ритма, снижения жизненного потенциала. Почему это происходит, это хорошая аналитика в случае, если есть такие вещи, как фиброз. Как мы уже говорили про вот этот комок, который там змея заглотила и потом комком прошла по всей ее длине, вот это ощущение комков очень-очень часто в картине Лахисис, причем это может быть, как я уже говорила, комок в горле, в том числе там во время какого-то хронического там тонзиллита или еще чего-то. Или это может быть ощущение комка или целого такого вообще гири какой-то в близкоканальному отверстию с соответствующим как бы образованием геморроя. Либо очень часто это может быть ощущение какого-то комка, который поднимается из желудка дальше как бы вверх в грудную клетку, не доходя непосредственно до горло. В общем, вот эти все комкообразные ощущения в теле, они достаточно распространенные, причем в разных частях тела. И, как я уже сказала, эти все ощущения часто будут двигаться с левой стороны на правую. Значит, что касается похожих препаратов, у нас есть сепия, про которую я уже упоминала, и у них, в принципе, есть достаточно сильная взаимосвязь, у них у обоих есть вот эта венозная как бы застойность, и движение снизу вверх симптомов, в том числе вот этих комков. Можно представить себе сепию как такого угрожающего, устрашающего дракона, который такой весь из себя дышащий гневом и так далее. Но на самом деле сепия обычно просто больше раздражена и защищает себя, чем вот какая-то такая вот прям доктор зло, который, значит, там намеренно пытается кому-то причинить какую-то боль. И у обеих, и у сепии, и у лахисис достаточно сильная приверженность ко всему, что связано с репродуктивной системой. Но про сепию мы уже говорили, там немножко другая психоэмоциональная картина. Лейкоподиум, как ни странно, тоже близко к лахисис, как препарат, который работает с печенью, потому что вот эта инертность, которая часто у лейкоподиума происходит, она, естественно, приводит к определенному застою, и, в частности, не помимо печени, это сказывается и на почках, и на кишечном тракте. И также мы говорили, что лейкоподиум – это все-таки больше препарат легких лимфатической системы, а у лахисис это больше про сердце и сердечно-сосудистую систему. Они оба очень скрытные, и, ну, в общем-то, нельзя сказать, что прям максимально честны и открыты с другими. Ликоподиум часто показывает свою вот эту вот такую мстительность и какую-то агрессивность в каком-то закрытом кулуарном антураже, то есть со своими близкими, там особенно с младшими. А у Лахисис в принципе есть тенденция к тому, что свои какие-то вот такие зловредные состояния она будет стараться скрывать, понимая, что это может быть достаточно негативно воспринято в обществе. Очень часто можно спутать по симптомам Лахисис с картиной Ледум. А про Ледум мы тоже, кстати, уже говорили, именно из-за ввиду проблем циркуляции. Причем оба препарата, они левосторонние, и слева передвигаются направо, оба имеют вот эту синюшность и как бы определенную такую тенденцию к хладнокровности в физическом смысле, при этом со жгучими симптомами. Есть вот эта вот застоянность. Оба препарата чувствуют себя хуже при высокой температуре, при жаре. И вообще, в принципе, все, что как-то ускоряет циркуляцию, повышает сердечный пульс, воспринимается ими плохо. Но опять же, нужно вернуться к картине Ледум, которую мы рассматривали, чтобы посмотреть на суть того, в чем как бы заключается основная психологическая картина у Ледума и у Лахисис. Они, естественно, разные, хотя бы просто потому, что это вообще разные блоки, то есть когда мы говорим про животных, это про животных, когда мы говорим про растения, мы говорим про растения. Еще один препарат, который упоминается в комбинации с Лахисис как нечто схожее, это карбовегеталис. Мы еще о нем не говорили, хотя там есть два этих карба, о которых следует поговорить. Но там в любом случае смысл, что это опять же замедление, застойность и вот эта вся как бы такая вот как бы густая кровь, которая вызывает застойность в венах. Она присуща и там, вот это вот голубоватый оттенок, снижение жизненного тепла, причем варикозные вены, которые сильно болят. Единственная разница между карбовегеталис и лахисис в плане вот этих проявлений, это то, что у карбовегеталис они будут с правой стороны. Так, я думаю, что мы на сегодня закончим с лахисис и перейдем к следующему, потому что по лахисис можно много рассказывать, у них достаточно такая картина яркая и многомерная, потому что это один из известных поликрестов. Так, сейчас я посмотрю, что тут в комментариях. Странно, что человек в костюме змеи не любит жару. Змеи ведь живут в жарких и сухих местах. Змеи живут в жарких и сухих местах. Не совсем так. Они не живут как бы в температурах там очень низких, но находясь в определенном климате, они живут в тени и в холодных местах. Они не, так сказать, они могут, как рептилии, например, периодически где-то прогревать определенным образом свое тело, опять же, для стимуляции пищеварения там на камне, но в целом они находятся в тени, и нахождение там на жаре для них, в общем-то, смерти подобно. Про удава. Откуда вы знаете про меня, вы за мной подсматриваете. Да. Так, язык как лезвие бритвы, да. Хладнокровие у человека тоже один из признаков, да, да. Ну, все, что касается хладнокровия, как физиологического, так и эмоционального. Так, вау, это получается, мы с вами сколько уже? Класс, в общем, много мы уже там разговариваем, давайте двигаться дальше, иначе мы ничего не успеем. Следующий препарат у нас сегодня это тарантула. Причем про тарантулы можно рассуждать в разных апостасях, потому что их несколько. Выделяют, как правило, две: тарантула испаника и тарантула кубенсис. Это как бы правильное название, ну, обычное название тарантула, это просто как название самого паука. Тарантула испаника и тарантула кубенсис – это два подвида тарантулы. И история такова, что препарат кубенсис, тарантула кубенсис, сам этот паук находился в бутылке, как бы законсервированный, и, собственно, был отправлен в гомеопатическую аптеку в Европу, но бутылка там упала, как бы открылась, и, в общем, в саму вот эту вот, в том веществе, в котором этот паук содержался, уже неживой, много чего попало. И уже на основе этого потом сделали этот препарат. Соответственно, повторить это невозможно, потому что никто не знает, что в итоге было в этой бутылке на момент, когда это все достигло этой гомеопатической аптеки в Европе. Знают только, что там было не только то, что там должно было быть, но наверняка там и какие-то, может быть, частицы еще чего-то, и всякие микроорганизмы, и, в общем, куча всего. При этом, так как бутылка была открытая, и туда попал воздух, само тельце этого паука начало разлагаться, несмотря на там какой-то консервант, который был добавлен. Поэтому вот эта история про именно Tarantula cubensis, часто используется этот препарат именно для сепсиса, когда идет разложение ткани, когда идет гниение. И это такое как бы вот ответвление от общей картины Tarantula, что cubensis — это вот про кейсы, конкретно вот связанные с разложением, с... Господи, септическими состояниями, вот что я хотела сказать. Сейчас, сегодня мы будем рассматривать именно Tarantula испаника. Это стандартный препарат, достаточно часто используемый из всех пауковых. И этот препарат был, прувинг этого препарата был сделан испанским врачом, который был изначально врачом совершенно такого как бы аллопатического характера и постепенно превратился в гомеопата после того, как начал работать с гомеопатическими препаратами, увидел, как они себя показывают в действии. Был такой Хосе Нунес, и вот этот Хосе Нунес, собственно, сделал прувинг, изготовив гомеопатический препарат на основе полностью раздавленного живого паука или нескольких пауков, то есть несколько тарантул пострадали в результате этого эксперимента, став сырьем для матричной настойки этого гомеопатического препарата. Какая суть этого препарата? Очень-очень сильная связка с нервной системой. То есть все, что касается ритмичных, подергивающихся движений, резких движений, неконтролируемых движений, это все про Tarantula. В целом, что такое из себя представляет Tarantula, не знаю, видели ли вы или нет. Я видела этих животных в путешествии на Борнео, когда была, видела их вот в своем диком, так сказать, абитате. Большие, волосатые пауки, которые имеют яд, который поражает нервную систему. Двигается очень быстро, причем достаточно такими как бы хаотичными движениями, как и многие другие пауки. Иногда может двигаться резко и тут же замирать. Могут очень долго оставаться неподвижными, выжидая свою жертву, или просто хаотично начинать там бегать во все стороны, если его как-то потревожить или если он чувствует какую-то опасность. Это вот просто краткое описание того, как визуально и по ощущениям можно воспринимать тарантулу как паука. При этом, ну, это достаточно такое, как бы, внушительное создание, то есть это не маленький паучок, он достаточно большой, и вот за счет этих своих таких хаотичных движений он может вызывать достаточно сильную тревогу в плане того, что непонятно, в какой момент это существо окажется на моем лице, типа того. Значит, из ключевых характеристик: невозможность остановиться, просто максимальное беспокойство движения и невозможность вообще сидеть на одном месте, причем это такое очень быстрое движение, постоянное движение, это спазмы мышц, это подергивание конечностей, это беспокойство ног, которые хотят постоянно ходить. Это могут быть ритмичные движения, как я уже говорила про пауков, когда я говорила про Санкарана. Переваливание на земле с одной стороны на другую, причем, например, вот человек смеется, и он прям катается от смеха, или он катается от слез, и вот он переваливается, перекатывается с одной стороны на другую. Лучше бегать, чем ходить. Это вот одно из странных, редких и особенных про тарантулу, что вот из серии, если у меня есть вариант выбирать, как я буду двигаться, я лучше буду почти бежать, чем буду спокойно ходить. Очень чувствительны к музыке, очень импульсивны, в принципе, всегда находится более-менее в состоянии неудовольствия. Очень такие повышенные эмоциональные запросы, но очень сильная фрустрация, потому что редко когда получают ровно то, чего они, собственно, хотят. Очень резкая смена настроений. Могут смеяться, когда плакать хочется, могут там в прямом смысле и плакать, и смеяться одновременно. И малейший какой-то триггер может резко сменить направление настроения. То есть вот только что человек был счастлив, что-то там где-то на горизонте произошло, и у человека резко поменялось состояние. Обострение состояния могут происходить на фоне, например, каких-то эмоциональных пертурбаций типа разочарования в любви, какие-то плохие новости. Это очень гордые натуры, поэтому любые унижения, в том числе физические унижения, когда бьют там ребенка или там человека ударили или что-то такое, очень тяжело переживается, это становится сильным триггером, потому что гордость, вот как бы унижение переносится очень-очень плохо. Истеричность состояния наступает очень быстро, то есть вот стоит немножко приоткрыть дверь к эмоциям, все, в эту дверь начинает течь целая там вообще лавина, цунами, и это уже не остановить. Значит, триггером могут являться яркие цвета, как то, например, черный, желтый, красный и зеленый. Вот эти цвета, в принципе, не нравятся, вызывают какое-то состояние беспокойства и долгая вот подверженность тому, что что-то будет вокруг вот такого цвета, могут вызывать усугубление состояния. Черный, желтый, красный и зеленый. Деструктивное настроение может там рвать вещи, может причинять себе какой-то вред, может там, я не знаю, в клочья рвать бумагу. Клептомания, как ни странно, то есть постоянное тырение каких-то вещей, и, возможно, это как проявление такого, типа, обратите на меня внимание. Характерна периодичность симптомов, то есть, например, каждый год повторяется какая-то одна и та же история, какое-то одно и то же там обострение, или там в один и тот же час, или там человек просыпается в один и тот же час и с одинаковым состоянием какого-то вот такого вот нервозности, хотя мы знаем, что у нас есть китайские биологические, не у нас есть, а есть... Китайская схема биологических часов, и мы знаем, что в каждый конкретный час активизируется работа конкретного органа, поэтому если в конкретный час идут какие-то обострения, нужно посмотреть, о каком органе идет речь, но в частности это еще и про это. Достаточно мерзлявые, и, собственно, тепло они генерируют за счет своего движения. Очень чувствительные кончики пальцев. И поэтому кончиками пальцев, в принципе, трогается вот все максимально для того, чтобы, так сказать, вот осязать пространство вокруг себя. Пальцы, как правило, достаточно такие длинные. И, ну, то есть вот если представить себе лапки паука, то вот движение пальцев будет такое вот достаточно дергано, хаотичное. То есть это не спокойно лежащие друг на дружке ладошки. Достаточно сильное тоже сексуальное возбуждение, особенно как только кто-то, вот, да, то есть происходит дотрагивание до нижней части абдомена, там, гениталий, вот как бы всего, что касается этой части тела, очень быстро могут вспыхивать вот эти вот состояния, ощущения сексуального возбуждения. Что еще? Может присутствовать фотофобия и головные боли на почве вот этих вот ярких вспышек света или цвета. Очень часто людям хочется холодной воды или сырой какой-то еды, то есть вот все, что такое как бы не подверженное термической обработке. Очень часто, кстати, еще одно странное, редкое и особенное про тарантулу, это ощущение, что им льют воду, холодную воду на голову. То есть вот у меня такое ощущение, что меня кто-то поливает там по макушке, у меня течет холодная вода условно. Очень часто большая потливость повышенная именно ночью, при этом это сопровождается болью в селезенке. Очень часто кашель по ночам, который обычно связан как-то с курением, либо вообще человек не курит, но при этом кашель такой, как будто он заядлый курильщик. То есть вот такой вот набор своеобразных качеств, он вот, это то, что составляет core, так сказать, вот картины Тарантула. Так. Что касается вот этих вот резких движений, постоянных подергиваний, каких-то неврологических историй, это может перекидываться с одной стороны на другую. То есть, например, там сначала дергается правая рука, потом начинает дергаться левая нога условно. И в этом, кстати, есть определенная схожесть с тем, как это происходит у фосфороса. То, как эти движения обычно парные, поэтому часто называется таким своеобразным танцем, потому что это вот не просто какие-то одиночные выпады, а это такое что-то более-менее ритмичное. Вспышки гнева и раздражения могут быть очень-очень сильными, причем идет такой маятник между состоянием злости и состоянием грусти. Особенно часто могут впадать в состояние злости, если им кто-то перечит, если кто-то им там с ними не согласен, пытается их там в чем-то убедить, это очень быстро может вызвать состояние гнева. Если это состояние грусти, то это грусть всепоглощающая, то есть это такое вот все, не говорите со мной, там я буду сидеть и рвать бумагу или там порву, я не знаю, какой-нибудь свой там предмет одежды. И если в состоянии грусти этого человека начинают успокаивать, то это, он начинает плакать. То есть это как бы такое вот открывается вот эта плотина и прорывает, и слезы, и как бы все это очень такое эмоционально большое. Часто с точки зрения, вот если говорить про личностные отношения, то это, опять же, очень собственнические тоже натуры, которые используют эмоциональный шантаж в своих отношениях. Ну, если представить себе паука, который там плетет паутину и который пытается этой паутиной там несчастную муху полностью оплести, то вот как бы в отношениях, если есть уже тенденция к картине искажения, то это будет вот попытка оплести паутиной своего партнера, максимально его там приклеить к себе, чтобы он вообще там не дергался, не рыпался, не двигался. Кстати, в одном из эфиров уже про паутину мы говорили, что даже вот у деток, которые в состоянии тарантула находятся, у них могут проявления быть даже того, что они вот могут там хотеть играть с нитками, там перевязывать нитками там всю комнату, всякие канатные истории будут интересны. То есть вот это опять же такое как бы метафоричное проявление какой-то паутинки. Очень часто человек, вот, кстати, я говорила уже про разного рода там пауков, которые могут там из-под укрытия нападать, еще что-то такое делать. У пауков и у тарантулы, в частности, у тарантулы, как у паука, есть эта история про замереть и притвориться абсолютно, так сказать, нежизнеспособным, вообще как бы полностью без, обездвиженным, обезжизненно, безжизненно, как бы, да, такое тело. Но это охотничья уловка для того, чтобы максимально близко подпустить к себе свою жертву. И в человеческом варианте это будет выглядеть как постоянная симуляция какой-то болезни. То есть человек может там изобразить вообще просто дикий обморок, и как только человек, который ему помогал, там отвернется к нему спиной, он уже вообще окей, и как бы все это было игрой. То есть это достаточно такое, как бы, может быть, хладнокровный обман, направленный на достижение какой-то своей цели, что может быть достаточно деструктивно. Так, может быть проявление зуда, зуд, который вот ползает по всему телу, и особенно это ощущение чего-то такого передвигающегося на стопах ног, может применяться в случаях очень-очень резкого такого наступления циститных историй, особенно когда есть сильный-сильный зуд. И когда есть какое-то очень такой жгучее выделение влагалищное в момент вот наступления этого резкой вспышки цистита, если это сопровождается такими ощущениями, то можно подумать в сторону тарантула. Так как нервная система здесь затронута, в любом случае всегда, эти зуды, они будут достаточно жгучими, но такими как бы кусками. То есть здесь да, здесь нет, где-то в глубине да, где-то снаружи может быть нет. Различного рода невралгии, какие-то ощущения, когда вот там тысячи иголок тебя колят. То есть, например, частое вот засыпание конечности от того, что вроде как бы одна на другой там полежала. Но, условно, там у другого человека этого не произойдет, а у них – да. с точки зрения вот интенсивности всех симптомов, это все вот такое вот возведенное в такую вот надрывность. И здесь очень хорошо картина представляется танцора фламенко. Вот если наблюдать за тем, с каким вообще посылом энергии, там даже выражением лица, вот они выстрадывают это свое состояние, которое они изображают в виде танца, то это вот такое вот напряжение очень хорошо передает вот это состояние Торренто, вот такое вот напряжение, драма, боль, все это вместе с такими подергиваниями, потому что такое классическое фламенко, это совсем не то, что там можно видеть. Условно, в каких там ресторанах на сцене, где просто люди танцуют испанскую какую-то там фольклорную историю, а это прям такое вот, это боль, это как бы искусство про боль. Так, что еще? Тенденция к, да, к тому, чтобы гипертрофированная какая-то реакционность была, да. При этом есть вот эта история про то, что я сначала выпаду в какой-то осадок эмоциональный и разнесу все к чертям, а потом быстро спрячусь и буду отсиживаться. Это тоже как бы, в общем, присуще. Есть определенное такое состояние постоянной тревоги, которое вот больше локализировано в районе сердца. Причем это очень схоже с тем, как себя может чувствовать, например, арсеникум. У аконита и у фосфороса, например, они будут чувствовать вот эту вот тревожность такую, как бы больше в районе желудка, а вот у арсеникума и у тарантулы эта тревожность будет вот, ой, сердце болит, вот что такое в грудной клетке будет происходить. Значит, тарантула испаника – это больше про воспаление и про раздражение, чем непосредственно сепсис. Это то, что я сказала в начале, различие между испаника и кубенсис, этими двумя пауками. Больше эффекта именно на нервах, на невралгии, на каких-то там параличах, онемениях, вот этих вот колющих таких вот болях, как будто иголочки. И, как я уже сказала, цистит в данном случае будет характеризован именно таким безудержным зудом и жгучими болями, когда кто-то будет дотрагиваться до, то есть при прикосновении к вот внешним половым губам, вот это будет прям просто залезть на стену и, собственно, не слезать с нее просто от того, насколько сильно это будет зудеть. С точки зрения каких-то образований на коже, там, если это какие-то язвы, это будет достаточно такого тоже фиолетово-холодного оттенка, но это будет происходить реже, чем в случае с Торренто кубенсис, которая как раз про септические всякие истории, про истории разложения, как мы сказали в начале. Это такой дифференциал. Как ни странно, ледум здесь тоже всплывает, но, собственно, это совсем не странно, потому что вся эта история с посинениями и с локальными проявлениями, как у лахисис, то же самое здесь можно с тарантулой как бы сравнить, и у ледум есть вот эти истории с подергиванием, с холодностью, вот с этой голубым отливом как бы в районе раны. Но в целом ледум это больше про циркуляцию крови, в то время как тарантула это больше про нервы. Так, третий препарат у нас на сегодня – это кантарис. Кантарис – это у нас из семейства таких вот жесткокрылых насекомых. Он зеленого такого яркого цвета, если себе представить, например, пожарника нашего, такого типичного, вот как бы там в средней полосе России, вот пожарник, только увеличенный там в несколько раз, и абсолютно такого как бы, как сказать, блестящий зеленого цвета. Кому интересно, можете погуглить. Насекомое достаточно красивое, но это такой жук, как бы длинный, с жесткими крыльями, и обычно он в растительности Южной и Центральной Европы проживает. И изначально препарат был изготовлен самим Ганиманом из настойки, которая была сделана на основе сухой вот просто пудры, в которую стерли вот таких несколько жучков. Кантаридин – это, собственно, основное активное вещество, которое получается из этого порошка. И, в общем-то, здесь речь идет о том, что в самой настойке и в том, что, в общем-то, получается из этих жуков, Это все про очень жгучие кислоты. Здесь и мочевая кислота, и муравьиная кислота, и ацетиловая кислота. Они присутствуют вот в том, что можно получить, стерев порошок вот этого жучка. Поэтому не странно, что этот препарат – это все про очень-очень сильное раздражение, которое сопровождается сильным жаром, жгучими болями и отечностью. Кантарис, по-другому называется шпанская мушка, это в целом все про раздражение, в особенности на коже. А сами по себе эти насекомые, они, ну, в общем-то, можно считать ядовитыми, потому что при прикосновении даже просто к этому насекомому можно получить вот такое вот как бы ожоговое состояние кожи. Не просто ожоговое состояние, а оно будет продуцировать такие как бы пузыри, наполненные жидкостью внутри. Кстати говоря, несколько лет подряд последних я слушаю своих друзей, которые вот уезжают, например, там, может, там, в Грецию там отдыхать, еще куда-то, Южная Европа, и жалуются на то, что вот, мол, типа комары покусали ребенка, а ребенок покрылся просто какими-то сумасшедшими волдырями, пузырями, наполненными вот какой-то прозрачной жидкостью и совершенно не похоже на комариный укус. Все это меня наводит на мысли о том, что, возможно, где-то было соприкосновение именно с шпанской мухой, а, возможно, просто где-то в природе происходят какие-то заимствования генетических характеристик. Может быть, там с комарами что-то происходит интересное, что они как-то являются переносчиками или как-то могут взаимодействовать с этим видом жуков. Не знаю уж как. Но факт заключается в том, что вот я для себя это отмечала несколько лет подряд и думаю, надо же, очень типичные такие вот пузырчатые образования, достаточно большие, причем потом это лопается и остается такой как бы круглый, достаточно большой след. Ну, то есть совсем не то, как выглядит комариный укус, но тем не менее однозначно кусали комары. На подумать, кто чем занимается с комарами. Значит, вот основная характеристика состояния для кантариса в плане кожи – это вот такие вот пузыри, которые жгут, которые очень сильно зудят и в которых, которые наполнены жидкостью. Любые всякие аллергические истории, вот эти вот вздутия и отечности, особенно в том, что касается наших, там, не знаю, там, ротовой полости, вот, там, внутри влагалища, вот эти вот зуды с нестерпимым совершенно вот этим вот жгучим состоянием, очень-очень характерная история для кантариса. Жжение в анальном отверстии, жжение в кишечнике, жжение там или боли какие-то жгучие в уретре с постоянным желанием сходить, опорожнить мочевой пузырь, как вот при цистите. Какие-то вот эти высыпания, даже не высыпания, а поражения, я бы сказала, кожи, которые имеют вот эту жгучесть и которые постепенно темнеют, фактически вот состояние некроза тканей, да, тоже характерно для этого препарата. Очень сильно жжет, когда дотрагиваешься, то есть вот эти, например, пузыри, надутые на коже, в которых содержится эта жидкость, при прикосновении очень сильно начинает жечь. Ну, собственно, вот любая аллергическая реакция там просто при малейшем прикосновении тоже будет давать вот именно такое ощущение. Могут быть кровянистые какие-то, как это называется, нагноения с кровью вот в местах, где образуются вот эти жгучие такие ранки. И, в принципе, все эти ранки и жгучести будут ощущаться, как будто вот сняли кожу просто, и вот там голое мясо, поэтому вот там просто дотрагивание пальцем, как вот до ранки, если палец грязный, и тут же моментально это ощущается как такое какое-то жгучее состояние, только там помножено на 1000 раз. Значит, сухость в связках, как ни странно, тоже будет присутствовать. То есть это не только про кожные всякие истории, это может быть и про внутренние органы, и про внутренние наши ткани. То, что касается цистита, характерным для кантариса будет вот это вот постоянное желание мочеиспускания, но при этом будет всего несколько капелек. Естественно, сопровождаться будет с жгучим вот этим ощущением внутри. из странных, редких и особенных симптомов. Очень будет хотеться пить, но при этом совершенно невозможно будет что-то вообще заставить себя выпить и взять и сделать какой-то глоток. То есть жажда, но при этом совершенно не могу, не хочу заставить себя что-то выпить. И вплоть до того, что могут начинаться спазмы при одном виде воды. Вот это вот такая странная история, которая характерна для кантариса. Сама мысль вообще о питье, о воде может продуцировать спазм вот до такого. Хотя внутри рта будет сухость, хотя слизистые будут иссушены, хотя очевидно, объективно организм будет проявлять симптомы жажды, но при этом если сознательно начинать думать в сторону питья, то, в общем-то, может даже вот привести к состоянию спазмирования. Так, с точки зрения эмоционального состояния, такой как бы абсолютный бардак вообще в мыслях, мысли галопом скачут во все разные стороны, достаточно возбужденное состояние, очень такие яркие проявления какого-то гневного чего-то, то есть вплоть до того, что человек может там громко плакать, может кусаться, может там лаять, как собака. Очень сильное сексуальное желание, причем, как ни странно, в сочетании с вот тем, что одновременно у тебя там все болит, все зудит, в том числе, например, в циститном состоянии, когда, казалось бы, вообще вот просто ни до чего, но у кантариса будет сочетаться то, что, с одной стороны, все болит и зудит, и постоянно вот это циститное, как бы, болевые, раздраженные ощущения, но повышенная либидо и желание, как бы, еще и еще и еще удовлетворять именно некую сексуальную потребность свою. Значит, тематика невозможности находиться на месте, то есть, опять же, вот если возвращаться к циститу, в этом состоянии будет человек постоянно ходить туда-сюда, мерить шагами комнату, то есть вот он не сможет где-то там сидеть, лежать, подгибать под себя там ноги и ставить себе грелку, он будет двигаться. Это как постоянное такое желание что-то сделать, но при этом без того, чтобы чего-то добиться в конечном счете. Это просто такая бестолковая какая-то генерация какой-то деятельности. И на эмоциональном плане это будет сопровождаться вот с ощущением такого вот постоянного, все раздражает, все не устраивает. И вообще вот не могу найти себе ни удобного места, ни удобной позы, ни подходящего там, я не знаю, фильма, который хочется посмотреть, ни еды подходящей, в общем, все не устраивает. Воспаление глаз очень часто сопровождается тоже таким жгучим, причем начинает даже на фоне видения, человек начинает видеть предметы в таком желтоватом оттенке, желтоватом свете. Может резко потерять сознание, причем это сопровождаться будет покраснением резким лица, что очень может пугать там родных и близких, кто рядом, потому что это может восприниматься как инсульт, но на самом деле это просто вот человек падает в обморок, но вот с таким вот проявлением в виде красноты на щеках. Так, из модальностей в основном я все уже назвала. Что у нас здесь еще? Значит, по ментальной картине вот это вот беспокойство и возбуждение, которое сопровождает вот эти болевые ощущения жгучести. Например, при том же цистите, когда человек будет вот перевозбужден, и у него будет тенденция к тому, что он будет жаловаться, он будет ходить, и вот причитать, и вот это вот ужасно, и вот тут болит, и там болит. И, в общем, это не будет такое как бы молчаливое переживание своей боли, это будет достаточно явно донесено до всех вокруг, что вот человек себя чувствует именно так. Очень есть большая схожесть у кантариса с белладонной в определенном смысле, потому что в состоянии, например, нефритов или воспаления легких, вот это вот беспокойство разума может уйти вообще в галлюцинации, как у белладонны. Может начинать человек постоянно там какие-то проявления, похожие на nux vomica, делать, когда вот он чем-то недоволен, ходить и на всех там наезжать, и крыть вообще всех там трехэтажным, что все не так, все не те, все идиоты и прочее. Так, про сильное сексуальное желание в момент вот этих болевых ощущений я уже сказала. Кстати, по поводу Беладонны, у Кантариса есть еще эта тематика, вот к склонность к, к иссушению, то есть жар, который ведет к тому, что иссушаются ткани, как у Беладонны. У Беладонны тоже это есть. Но у Кантариса та часть, которая вот как бы болезненная, она становится вот очень сильно такой, как бы, как сказать, когда вот прям боль ощущается максимально остро между вот такой как бы жгучей и колючей чем-то. И в целом, когда у человека вот начинается этот воспалительный процесс, в этот момент еще можно спутать Кантарис с Беладонной, но вот следующая стадия, которая приходит за этим, она отличается, потому что у Беладонны все уходит в итоге в жар и в такой как бы огонь, в конвульсии, там, в галлюцинации, а у Кантариса в какой-то момент наступает такой порожек, за которым он как бы падает с вот этой лесенки постоянного возбуждения и уходит в процесс выработки какого-то там либо гноя, либо какой-то жидкости, то есть что-то, что будет выводиться наружу. И вот на этой стадии уже становится понятно, что это не Беладонна, это именно Кантарис. Если говорить про стадии, как вот это у Кантариса развивается, то обычно это начинается с жжения какого-то болевого состояния, то есть это стадия жара. А потом начинается вот эта вот раздражительно сухая стадия, когда все начинает иссушаться, и в том числе ощущается сухость и в связках в том числе. А потом начинается вот это вот выделение слизи, выделение гноя, там, например, в том числе, что касается месячных, это могут резко начаться месячные там, с обильным течением крови. И все заканчивается спазмированием, то есть это может быть либо там в плане тошноты, либо в плане того, что спазмируют мышцы и очень чувствительны к прикосновению, либо начинают спазмировать мышцы внутри органов, и, например, там перекрываются клапаны, и сложно сходить в туалет, и сложно опорожнить там мочевой пузырь. То есть вот такие вот стадии проходят постепенно. Если говорить про цистит, то вот цистит для Кантариса это будет всегда вот это постоянное желание сходить, опорожнить мочевой пузырь, и при этом всего несколько капелек будет появляться. Жгучесть в уретре, когда происходит мочеиспускание, и присутствие крови, если это более такая прям совсем уже как бы острая атака циститная на организм. Я очень много говорю слово «жжение», соответственно, жжение, в данном случае процистит, может это все очень быстро дойти до почек, может это все привести к, там, к нефритным историям, которые будут связаны с метаболизмом жидкости, то есть как бы жидкость вообще не будет никуда, излишек жидкости никуда не будет выводиться. И, в принципе, вот когда я говорила про то, что есть невозможность вообще выпить ни один глоток воды, при том, что, очевидно, уже есть иссушенность как бы тканей, вот здесь вот этим отличается Кантарис от других препаратов, что заставить при этом вот таких как бы сухих жжениях, когда, казалось бы, хочется немножко лубрикировать и как бы дать смазку какую-то, да, в виде жидкости, человек не сможет это сделать, ну или, по крайней мере, ему будет очень сильно неприятно. Так, ну и, соответственно, жжение, соответственно, это все, что касается ожогов, различные стадии всего процесса поражения кожи при ожогах, начиная там от самых каких-то маленьких, заканчивая там, когда просто уже несколько слоев кожи пострадали. Ожоговая тематика, это очень про Кантарис, но, опять же, нужно читать четкое описание в материи медика и сопоставлять с тем, что вы видите перед собой в конкретном случае. То есть, условно, если вы подняли там, я не знаю, горячую сковороду, и у вас вот красная как бы такая кожа, которая вот-вот начнет идти пузырями, то Кантарис в разведении 6 внутренне, или даже если его просто чуть-чуть вот как бы дотронуться до поврежденной поверхности Кантарис в 6С, очень быстро снимет, то есть моментально фактически снимет это болевое состояние и предотвратит обширное вот это вот формирование пузырей, которые потом долго заживают и образовывают шрамы. Когда уже есть вот эти вот пузыри, и уже кожа начала как бы пузыриться от ожога, 6C кантарис все равно может приниматься внутренне, но здесь он просто поможет тому, что этот пузырь достаточно быстро уйдет, не оставив именно таких шрамов. В целом это больше про детей, естественно, потому что у них наступает как бы шоковое состояние, и им тяжелее переживать такие ощущения. Я за то, что, ребят, если вы подняли как бы горячую сковородку, ну, типа, справьтесь с этим как бы подручными средствами, не бегите за гомеопатией, потому что из серии это вот не совсем то, для чего она существует. Но там, в случае с детьми, понятное дело, что здесь немножко другой уровень эмоций, и, в общем, можно прибегать и к этому. Так, что я говорила? Я говорила про ожоги. Да, я говорила про то, что если у нас есть поверхностные ожоги, то это будет больше в сторону кантарис, а вот если у нас более глубокие ожоги, которые затронули нервы, то в данном случае, скорее всего, будет лучше иперикум, хотя, опять же, надо смотреть там на другие как бы, какие-то косвенные проявления. Но вот если уже такая стадия запущенная, когда кожа начинает стягиваться из-за того, что она была подвержена высокой температуре, то кантарис хорошо подойдет. Причем кантарис 30 или там 200 С может хорошо сработать со стадией, когда как раз идет выделение жидкости или даже гноя на месте ожога. То есть в определенном смысле как бы затянет, поможет ускорить процесс затягивания ранки новой кожи для того, чтобы не терять жидкость, для того, чтобы там, не продолжался инфекционный процесс. Поэтому в зависимости от остроты ожоговой истории, там либо 30, либо 200 С, очень хорошо купируют все эти вещи. Так, что еще я вам хотела рассказать про кантарис? Кстати, вот по поводу ожогов, я сейчас думаю, что даже солнечный ожог, то есть не в прямом смысле вы прикоснулись к какой-то там поверхности или обдали себе кипятком, не дай бог, а вот ожог на солнце, то есть покраснение кожи, которое тоже в достаточно сильном, если интенсивном ключе произошло, тоже может пойти в итоге там и пузырями, и всем. Но вот это вот красное, такое очень оголенное вот это состояние и в дальнейшем появление вот этих вот мозолевидных таких пузырей, кантарис тоже хорошо помогает с этим справиться. Из похожих препаратов Urtica Urens, причем тоже часто как бы конкурирует с кантарисом в плане выбора для циститных состояний, тут нужно просто смотреть на нюансы. В частности, если там про кожу говорить, то кожа в случае картины Urtica будет более сухой, а у кантариса будет именно больше вот таких вот пузырчатых влажных проявлений. И, собственно, та же самая тарентула тоже сюда очень часто смешивается и, скажем, взаимозамещается, если нет каких-то нюансов ясных. Это за счет вот этого беспокойства и сексуального возбуждения, которое у кантариса тоже присутствует, но у кантариса все-таки больше жжения, а у тарентула будет больше именно мерзлявости и, в принципе, тенденции к такому как бы более холодному состоянию. Вот такие вот истории про первых три животных препарата я вам сегодня хотела рассказать. Так. Тин-тин-тин. Открываю я комментарии. Ладно, так, окей. Личный кейс я посмотрю потом. Во, кто-то прислал картинку кантариса. Да. Севилья окрестности окунулась. Ага. Так, сейчас, окей. Момент, я пойду в начало комментариев. Так, так, про удава. В детстве попала в террариум, и с того момента их боюсь. Я понимаю, что от них ждать, и как с этим всем быть. Окей. Так. Лахисис кожа может быть сухой, но не обязательно. Но тенденция к сухости есть, да. Внешний вид играет большую роль. Это значит озабоченный внешним видом. Это не peculiar symptom вообще. То есть внешний вид играет большую роль. У многих препаратов есть. У Лахисис это просто, если речь идет именно про Лахисис, то это скорее про проявление своей сексуальности. То есть это не про то, что я должен быть... то есть фокус здесь не на том, что я максимально стильно одет или там максимально чисто и аккуратно одет. Это скорее я максимально ярко и привлекательно одет. В какой-то степени возведенный там в X, это может даже граничить с какой-то вульгарностью или пошлостью. Ну, не обязательно. То есть это как бы Лахисис может прекрасно там стильно одеваться, но просто это всегда будет с какими-то такими вот нотками небольшой провокации. То есть условно там, ну, там либо это декольте, либо это какой-то крой, который будет подчеркивать вот как-то вот так фигуру каким-то образом. То есть это вот про это. Но это не то, что peculiar какой-то там редкий, частный, странный симптом именно Лахисис, это просто в частности у них это присутствует. Так, у меня дочка совершенно не переносит уличные теплые штаны. Каждую осень с похолоданием начинаются истерики по поводу теплой одежды и штанов. И так до весны. Не переносит любые резинки на щиколотках, запястьях, поясе, шея тоже должна быть открыта. Гомеопат назначил Лахисис каждые 3 дня, дозу 30 С в течение месяца. Воу. Жесть. Почему я говорю жесть? Потому что, ребят, ну как бы, камон. Вот все, что мы уже говорили по поводу схем приема, да, в принципе, ну, я не знаю, мне кажется, уже всем понятно, что 30, там, неважно, какая потенция, но вот этот вот прием в течение месяца каждые 3 дня, это бред, потому что гомеопатия, ты дал этот импульс. Иногда импульс недостаточно сильно может пробиться через какие-то пласты, там, или он сам, и ты там повторяешь это в течение, там, условно, 5 дней, да, условно, или там 7 дней. Но в течение месяца долбать свое энергополе какой-то потенции вибрационной – это нонсенс. Особенно, когда речь идет про детский организм, потому что у детского организма обычно сильный жизненный поток, и он может сильно взбрыкнуть на это. Это во-первых. Дальше было дважды по 200 С в течение месяца. А зачем? И еще момент. Все-таки, когда мы говорим про животные препараты, это очень сильный препарат. Ну, вообще, любая гомеопатия – сильный препарат. Но здесь нужно еще про себя вспомнить, что вообще-то прувинг таких препаратов – это условно все равно, что принять яд змеи. Да? То есть это может быть там и язвенные вещи, и невралгические вещи, или там, я не знаю, в случае с пауком это может быть там какие-то невралгические истории. То есть все-таки вот... Я бы, ну, хотя бы с этой точки зрения очень осторожно относилась к таким вот прескрипциям, типа, там месяц по 30. 30 – это очень физическая потенция, и она очень сильная. А если ей долбать вот так регулярно, как бы каждые 3 дня, она и как бы и на состояние ментальное, эмоциональное однозначно тоже скажется. Меня просто возмущает, вот почему с таким... я даже не знаю, как это назвать, ну, какой-то бессознательностью, что ли, относится к вот этим вещам. Это очень неправильно. Дальше читаю. Потом поменяли на лейкоподиум 30С каждые 3 дня, тоже месяц. Ни то, ни другой эффекта не дали, но склоняюсь к тому, что дозировка должна быть больше, а время распаковки дольше. На одну и ту же одежду реагирует непредсказуемо в течение дня недели. Может, из школы выйти в теплых штанах, гулять в них радостно, дойти домой и снова предложить мне это. Так каждый год в холодное время года, в теплое время года одежду подобрать проще. Стоит ли дальше пробовать давать Лахисис 200 С с интервалом 14 дней в месяц? По описанию я бы порекомендовала дать, попробовать Лахисис. Если вся картина, которую мы сегодня рассматривали, в целом подходит, и вы можете по репертуарию прям выписать какие-то конкретные вещи про дочь. Но если вы будете давать 200 С, это не из серии раз в 14 дней. Это из серии дали 200 С и наблюдаете, как можно прописать с самого начала прием раз в 14 дней. Вы не знаете, как после первого приема в эти первые 14 дней у вас организм отреагирует. Вы не можете этого никак предсказать, никто, потому что каждый организм очень индивидуален. Поэтому, когда мне попадают в руки или на глаза схемы приема из разряда «сейчас примите это, через месяц примите там то-то, а через еще месяц примите что-то», это bullshit, потому что вы не можете знать, как первый прием, как бы, какие будут после него результаты. А, соответственно, вы не можете знать, что через месяц понадобится что-то еще или этот же препарат другой потенции. Это просто, ну, как бы вообще противоречит всякой логике. Поэтому если вы хотите попробовать Лахисис 200, окей, с учетом всего супа, который вы уже пропивали, я бы сейчас вообще ничего не давала в течение как минимум месяца просто. Вот вообще, чтобы ничего не попадало гомеопатического. И потом в случае совпадения с симптомами, состояния, эмоционально и так далее, если сохраняется картина Лахисис, дать эти 200 ц и просто посмотреть в течение 2 недель минимум, наблюдать очень пристально за всем, за сном, за тем, как кушает, за эмоциями, за тем, как себя ведет, за там, тем, как одевается, за... вот просто за всем. Вот так я бы поступила. Обездвиживающие болезни, как артрит, ревматизм, больше свойственны лейкоподиуму. Да, больше свойственны лейкоподиуму, не Лахисис. Человек в течение жизни может менять костюмы на разные группы препаратов, например, из металлов в животные. Да, может. Да, может. Есть люди, которые вот всю жизнь остаются не просто в одной группе препаратов, например, в животном, но вообще просто вот в одной картине, которая приходит, уходит, приходит, уходит. Но в целом могут быть изменения у человека, состояние там был одним, стал другим, в плане групп. Это не очень часто происходит, особенно в том, что касается, например, минералов, потому что минералы не переходят из минералов в животные. Это просто разная вообще суть сама по себе в том, как рождается человек, в какой энергетике. Но между животным и как бы растением человек может трансформироваться в зависимости от того, как у него, что происходит в жизни, какие у него там происходят какие-то скачки, его там пробуждение там каких-то вещей внутри него. Может такое быть. Когда же будет информация по свободным слотам? Не знаю, потому что сейчас кейсов очень много. Пока я их не проработаю, новые слоты я брать не буду, потому что это... Знаете, представьте себе меня, и вот сейчас там, я уже не помню, там 240 с чем-то человек, которые ждут разрешения своего кейса. Я одна, и я, соответственно, как бы эти все кейсы обязательно прорешаю, но... ежедневно и еженочно я живу, помимо всего того, что я делаю, в состоянии отодвигания вот этих людей от себя на там метр, чтобы сохранять пространство для дыхания, потому что каждый имеет вот этот вектор энергетически направленный на меня, который хочет, чтобы я именно сейчас именно его кейсом занялась. Это очень тяжелая работа для меня энергетически, держать вот этот вот, это как я вспоминаю, когда я книжку подписывала на своем мероприятии, когда люди просто вот еще чуть-чуть, они бы у меня на голове стояли. Люди, которые организовывали все, они там постоянно всех отодвигали, громко просили, отойдите на метр, там, не давитесь, не давите детей и прочее, прочее. Вот все то же самое происходит в энергетическом смысле. Поэтому мне смысл набирать еще там 500 кейсов, которые вот так же будут добавлять в эту давку, никакого нет. Поэтому пока слота я не открываю. Так. Сильная боязнь пауков может быть отсылкой к тарантулу. Не обязательно, вообще не обязательно. То есть просто посмотрите на сам препарат, на картину препарата. Если у тарантула недержание мочи, кал, дочка 7 лет, как будто не чувствует, когда начинает хотеть в туалет, первичные позывы. Не обязательно. Мы уже рассматривали энное количество препаратов, в которых было это недержание по части нервной системы. Поэтому здесь нужно смотреть вот весь перечень и вот та картина, которую я сегодня описала, подходит или нет. Мне потенцию ЛМ назначали каждый час пить 2 недели. Остатки неправильного препарата и дозы разгребаю до сих пор 6-й год. Жесть. Эх, да. Ну, чего, сочувствую. Генетический суп помню, прослушала все эфиры с самого начала. Сегодня премии отказались ходить дальше. Было 3 премии в течение 2 месяцев. Ну, принц за дочку, наверное, ничего не обычно не очень возможно, просто качество смотрят. Во-первых, вы все-таки, вот, знаете, это сейчас про кейс, который мы сейчас обсуждали, вот я вслух проговаривала про назначения вот эти безумные, там Делахисис, потом был Ликоподиум, все это в разных потенциях, все это в частном приеме и так далее. Все-таки есть такая история, с которой я сталкиваюсь, вот когда общаюсь там с вами или с людьми, кто самостоятельно, ну, не практикующий там врач, да, гомеопат, а вот, ну, как бы использует гомеопатию в своей жизни. Я замечаю, что есть нюанс, который очень многие упускают. А именно, вот вы начали работать с человеком, например, это ваш ребенок. Вот вы там, что-то у него происходило, и вы начали в этот момент там репертуризировать, искать в материи медика препарат, там анализировать все это. Минуту. Сейчас у меня просто уже закончится голос. Но я все равно договорю. Так вот, вот вы это начали делать, и у вас перед глазами есть четкое понимание, почему вы это начинаете делать. Потому что вот у ребенка там X, Y, Z. Вот конкретные вещи, на которые вы начинаете искать препарат. Потом вы что-то ему даете, что-то там происходит или ничего не происходит. Потом вы там начинаете давать что-то еще. В общем, проходит какое-то время. И потом вы такие, эх, надо, наверное, изменить потенцию или что-то там еще. Но вы практически никто не садитесь заново за парту и не начинаете заново анализ. Потому что все исходят из того, что, не, ну я же вижу там, ну примерно. А на самом деле вы нифига не видите. И никто нифига не видит, потому что так устроена человеческая психика. Вы считаете, что вы до сих пор работаете с тем, что изначально вот привлекло ваше внимание и на что вы пошли искать гомеопатию. А на самом деле уже все поменялось. Перед каждым назначением, вот вы хотите поменять потенцию, кажется, да, вроде все то же самое, просто я потенцию поменяю. Сядьте и сделайте репертуризацию заново. Вы очень много узнаете про то, что на самом деле изменилось у человека. А если это про взрослого, там вообще фантастика. Там это из серии «Человек пропил что-то там, да, прошел месяц, потом он к вам приходит и говорит, у меня ничего не поменялось». И вы такие, а, ну ладно. И исходя из его слов о том, что у него ничего не поменялось, продолжаете там условно, ну давайте тогда попробуем то же самое, только в более сильной потенции. И дальше все идет вообще просто как бы в тантрары, потому что совершенно неправильно. Когда к вам пришел человек на фоллоуап и говорит, у меня ничего не поменялось, вы его игнорируете. Это вот единственное место во всей истории, вообще моей медицинской практике, где я буду говорить, вы игнорируете пациента. Вы его игнорируете, потому что он не в состоянии иногда отследить, что у него что-то поменялось. Фраза «у меня ничего не поменялось» для вас должна означать «да, окей, а теперь давай сначала я тебе буду задавать вопросы, и ты мне на них будешь отвечать». И в 95% случаев выяснится, по мере того, как он будет отвечать на эти вопросы, что дофига всего поменялось. Просто человек этого даже не заметил. И вообще есть такая тенденция, когда у людей перестает что-то незначительное там болеть, он даже не отдает себе отчет, что это произошло. Он просто воспринимает это как должное. А когда у тебя есть записи, и ты видишь, что у него болело за левым ухом и чесалась правая пятка, а еще он просыпался в 5 утра, он к тебе приходит и говорит, у меня ничего не поменялось. А потом ты начинаешь по этим записям, говорит, а у вас по-прежнему вот там болит за левым ухом? Он говорит, а, ну вроде нет. А и пятка у вас правая по-прежнему чешется? А что-то давно не чесалась. А в 5 утра вы продолжаете просыпаться? Да нет, вроде уже. Всегда перед новым назначением исходите из того, что вы ничего не знаете и нужно заново анализировать. Иначе можно наворотить вообще кучу всего, просто какой-то полный бардак устроить, и это ничего не поможет. И вам это тоже не поможет, как человеку, который там, ну, условно, вы, например, там хотите практиковать как гомеопат. Вы ничему тогда не научитесь, потому что, устроив бардак, вы уже не можете тогда понимать, где начало, где конец, что было причиной, что стало следствием, что на что подействовало, понятия не имею. Что-то такое там намутили, что-то понадавали, никто не знает, что в итоге произошло, к чему пришло. Поэтому делайте паузу, очищайте поле вообще от всего и заново садитесь, начинайте с вопросов вот всех, как бы там, что происходит с состоянием, что конкретно хотим добиться. И только после этого делайте какие-то выводы, там, увеличить потенцию, сменить препарат, вот только так. Спасибо за этот комментарий, ничего не поменялось. Это я сейчас, гомеопат ведет ребенка, но я не вижу улучшения там, где хотелось бы, но я вижу, что некоторые очень небольшие изменения есть. Прошло 2 месяца со второй дозы, это, наверное, немного для гомеопатии. Это может быть немного для какой-то гомеопатии, бывают медленно распаковываемые препараты, но, видите, есть изменения. И я надеюсь, что в данном случае это изменение в лучшую сторону. Нужно просто анализировать на фидбэках с гомеопатом, что конкретно, либо это там эмоционально, либо это физиологическое, либо что-то, чтобы понимать, это все-таки признак того, что это подобный, похожий, подобный, но не сам тот препарат, который нужен, или просто потенция маленькая, или что. Видите, вот все-таки не зря я этот комментарий сделала. Так, калькарб – это не животный препарат. Калькарб – это у нас делается из устричной, этой, как ее, господи, скорлупы, раковины. Это минерал. Калькарб – это минерал. Так, окей. В общем, либо просто я всех уже утомила, либо все в глубоком шоке, либо комментариев на сегодня больше особо нет. Легкое проявление старых симптомов. Ну, наблюдайте и вот учитывайте вот эти вот нюансы. Окей, ребята, у меня такое ощущение, что уже 2,5 часа, по-моему, идет этот эфир. То бишь он становится уже, так, перешагивает в категорию неподъемной для тех, кто придет позже. Ну и, собственно, для вас же, кто захочет потом это все переслушивать. Поэтому мы будем закругляться. Но, естественно, это только вот прям вот совсем чуть-чуть мы вот только начали тематику животных препаратов. У нас впереди их еще очень много. Отдельный будет эфир по всему, что касается препаратов ЛАК, то есть молочные препараты различного вида и типа и так далее. По хищникам мы обязательно будем делать. В общем, как бы впереди у нас весь животный мир еще во всем. И по птицам отдельно будет, там очень тоже интересная как бы особенность. В общем, я к тому, что не отчаивайтесь, что типа вот 3 препарата. У нас еще будут эфиры по животным обязательно. Следующий эфир я буду делать практику, потому что ее давно уже не было, и мы будем смотреть на кейсы. Вот, а потом, наверное, вернемся вот как раз либо к животным, либо для контраста возьмем, например, группу еще каких-то минералов, посмотрим. Ну, в общем, дальше будем обратно, как мы делали вот до с Алей Шустера, комбинировать лекцию с практикой. Вот. Так. Момент. Замечка человека. Все как обычно. Да, все-таки вот еще раз подчеркну вот эту вот историю про ничего не изменилось, все как обычно. Не верьте, когда вам это говорят. Не в плане, что вас обманывают, а в плане, что человек, у него не настроен так мозг и мыслительный процесс, как у гомеопата. Поэтому для него может, что ничего не поменялось. В том числе, потому что у него может быть фокус на одной конкретной вещи, а весь остальной букет своих симптомов он вообще игнорирует. Он его вам назвал, потому что вы до него докопались и просто заставили там вспомнить и признаться, что а, вот еще вот это, еще вот то. Но он живет с мыслью об одном единственном чем-то. И, соответственно, пока это одно единственное что-то там существенно не поменяется, для него все остальное как будто не существует. Поэтому вот помните, пожалуйста, вот эту вот вещь. Так. Медорайнум, конечно, все, потому что, да, окей, еще один комментарий. У нас есть животные препараты, у нас есть растительные, есть минералы, и есть категория препаратов, которые у нас относятся к назодам, то есть и, к, в принципе, к препаратам, объединим их как бы в одну кучу, препараты на основе тканей человеческих, там, жидкостей человеческих, например, там, грудное молоко, и инфекционных процессов и болезненных каких-то выделений, как были там разложений в тканях, когда это именно в состоянии болезни, например, в частности, там, карциносинум, который обязательно нужно рассмотреть как вообще некое коллективное, и, кстати, миазматичное тоже, потому что это про миазм, из раковой опухоли изначально берется субстанция, на основе которой делается матрица. Короче, естественно, будут и эти препараты тоже. Вот. Да, обратная связь от тех, кто уже на лечение принял препараты свои, естественно, будет. К слову, с большинством из тех, кто принимал препарат по моим кейсам, я продолжаю потом фоллоуапы. То есть это тоже, знаете, во-первых, ну, там какое-то время нужно на обработку первичного кейса, но впоследствии я со всеми людьми на связи. То есть они у меня все в Телеграме, есть отдельная папка, где с каждым есть какой-то свой фоллоуап через месяц, через полтора месяца мы смотрим, чего там как. Как поменялось, не поменялось, принимаем какие-то решения. И это на самом деле сложнее, чем назначить изначально препарат. Потому что когда ты уже вот о препарате там в теории, ты, может быть, много знаешь, но ты ни черта не знаешь о том, как конкретно этот препарат в конкретном организме даст, вообще себя поведет. И вот когда ты начинаешь это видеть, вот тут у тебя начинают реально скрипеть все шестеренки внутри, потому что ты начинаешь соображать, что вообще все это значит в конкретном индивидуальном случае. В теории-то я могу знать много про препараты и на практике о том, как вот он, да. Но вот прям вот в индивидуальном каком-то нюансе иногда приходится так, ну, в общем, почесать перепу, потому что какие-то свои особенности всплывают. Ну, в этом вот вся прелесть. Жук, зеленый, шпанская мушка. Да. Все, ребят, я буду с вами прощаться. Всем отличного окончания недели рабочей и до скорой встречи на эфире по практике. Напишу анонс отдельно, когда он будет, но, скорее всего, там типа эфир либо в субботу, либо в воскресенье. Всех крепко обнимаю. Пока-пока.